Thank you. Сегодня мы с вами почитаем Шримад Бхагавад-гиту, как она есть, в переводе и с комментариями Божественной милости Бхаджана Равинда Бхактивиданта Свами Прабхупады. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Мы прочитаем второй стих из четвертой главы Бхагавад-гиты. Это довольно известный стих. Наверняка кто-то из вас знает его наизусть. Мы можем повторить его вместе. Эвам парампара праптам.
Эвам парампара праптам.
Эвам парампара праптам.
Эвам парампара праптам.
Имам раджашайо виду.
Имам раджашайо виду.
Имам раджашайо виду.
Имам раджашайо виду.
Сакалене хамата.
Сакалене хамата.
Сакалене хамата.
Сакалене хамата.
Йога нашта парантапа.
Йога нашта парантапа.
Йога нашта парантапа.
Йога нашта парантапа.
Эвам.
Так.
Парампара.
Парампара.
По цепи духовных учителей.
По цепи духовных учителей.
Правтам.
Правтам.
Полученную.
Полученную.
Имам.
Имам.
Эту науку.
Эту науку.
Раджа Ришая.
Раджа Ришая.
Праведные цари.
Праведные цари.
Виду.
Виду.
Постигли.
Постигли.
Са.
Са.
Это знание.
Это знание.
Калена.
Калена.
Течением времени.
Течением времени.
Иха.
Иха.
В этом мире.
В этом мире.
Махата.
Махата.
Великим.
Великим.
Йога.
Йога.
Наука об отношениях индивидуального существа со Всевышним.
Наука взаимоотношения индивидуального существа со Всевышним.
Нашта.
Нашта.
Разрушена.
Разрушена.
Парантапа.
Парантапа.
О Арджуна, покоритель врагов.
О Арджуна, покоритель врагов.
Перевод. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено. Так эта наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари.
Так эта наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари.
Но с течением времени, цепь учителей прервалась.
Цепь учителей прервалась.
И это знание в его первозданном виде было утрачено.
И это знание в его первозданном виде было утрачено.
Комментарий Шрилы. Здесь ясно сказано, что Гита предназначалась в первую очередь для праведных царей, поскольку они, управляя своими подданными, должны были осуществлять цели, поставленные в ней. Разумеется, Бхагавад-гита никогда не предназначалась для демоничных людей, которые попросту обесценили бы ее и стали бы толковать ее, как им вздумается, никому не принося блага. Когда же это все-таки произошло, когда изначальный замысел Гиты был искажен недобросовестными комментаторами, преследовавшими корыстные цели, возникла необходимость восстановить цепь духовных учителей. 5000 лет назад сам Господь обнаружил, что эта цепь прервалась, и провозгласил, что люди забыли об истинном назначении Бхагавад-гиты. В наше время сложилась аналогичная ситуация. Сейчас существует множество изданий Бхагавад-гиты, особенно на английском языке, но почти все они расходятся с той версией Гиты, которая передается по цепи духовных учителей. Мирские ученые написали огромное огромное число комментариев в Гите, но практически никто из них не признает Кришну верховной личностью Бога, хотя слова Шри Кришны приносят им немалый доход. Поступать так могут только демоны, которые не верят в Бога, но при этом беззастенчиво пользуются Его собственностью. И поскольку существует настоятельная необходимость в английском издании Гиты, которое представляло бы ее в том виде, в каком она предается по парампаре, цепи духовных учителей, мы попытались восполнить этот пробел. Люди, принимающие Бхагавад-гиту такой, какая она есть, получают огромное благо. Те же, кто смотрит на нее, как на обычное философское сочинение, только напрасно теряют время, изучая ее. Эйвам парампара праптам имам раджаша йовиду сакале не рамата йогу нашта парантапа. Так эта великая наука предавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено. Шрила
совершая всевозможные греховные поступки.
из-за этого эти люди же страдают. Они страдают из-за того, что они совершают греховные поступки. Никто другой в этом не виноват, их страдания. Но когда был Господь Кришна на этой планете, много лет тому назад, ситуация была совершенно другой. Тогда ведическая культура процветала, казалось бы. И тогда люди совершали жертвоприношения, благодаря которым они имели все необходимое для своей жизни. Жертвоприношения не означают, что они приносили в жертву животных. Не обязательно даже означает, что это означает, что они приносили в жертву животных. Это означает, что они жили для Господа прежде всего. И строго следовали предписаниям священных писаний, предписанным правилам. Тем не менее, хотя все это совершалось, хотя совершались жертвоприношения, возливалась ги в огонь, читались мантры, и хотя люди занимались духовной практикой, люди жили достаточно нравственной жизнью, тем не менее, Господь Кришна говорит здесь, йога нашта, связь нарушена. Йога, это слово, которое Господь Кришна здесь использует, означает связь. Связь в разных смыслах. Йога, это слово достаточно знаменито сейчас, потому что йога в наше время означает просто поддержание здоровья в теле при помощи определенных упражнений, системы йоги. Но йога — это не только система физических упражнений, и даже не только способ контроля ума при помощи дыхательных упражнений. Йога — это метод, при помощи которого человек должен был связать себя с Богом, возобновить свою утраченную связь с Богом. Это называется йогой. Но в данном смысле, в данном стихе Господь Кришна использует это слово в связи с парампарой. Он говорит здесь, что «эвам парампара правда». Это знание, которое я тебе сейчас рассказываю, Арджуна, это духовное знание, знание о душе, о Боге, это наука духовная, передавалось по цепи ученической преемственности. То есть, был духовный учитель, и духовный учитель передавал это знание своему ученику. Ученик в свое время становился учителем и передавал это знание своим ученикам. И так это знание передавалось дальше. Но теперь же, Господь Кришна говорит, это связь учителей и учеников прервана. Поэтому я вынужден тебе рассказать это знание заново. Я вынужден дать тебе его заново. Для того, чтобы возобновить эту связь. Кто-то может, опять же, задаться вопросом, как может случиться так, что духовное знание, которое дает непосредственно сам Господь, приходит в упадок. Как духовное знание, которое, по идее, является неуничтожимым. Сам Господь Кришна говорит об этом знании. Позже, в 9 главе, например, Он говорит «Сусукам картам авиям». Это знание или эта практика духовной жизни является очень радостной. То есть заниматься процессом сознания Кришны очень радостно. Это приносит счастье или блаженство, которое несравнимо ни с каким блаженством, которое душа, человек, может испытать в этом мире. Потому что его природа совершенно другая. Природа того счастья, при помощи которого человек пытается стать в этом мире, внешне. То есть человек внешне берет что-то и пытается наполнить свою пустоту в себе, внутри. Пустоту в своем сердце. Заполнить ее наслаждениями, связями с близкими, телевизором. Слава Богу, хоть Кришну показывает по телевизору. В храме Кришны показывают по телевизору Господа Кришны, Шишираны Мадхава. Раштасаки, духовное телевидение. Тем не менее, человек видит, что при помощи всех этих способов, при помощи всех своих попыток, несмотря на все свои попытки восполнить свою пустоту в своем сердце, в своей жизни, эта пустота никуда не уходит. Он пытается заполнить всем. Люди даже бросаются в крайности. Они считают, что алкоголь и наркотики принесут им счастье, то счастье, которое они так жаждут. И в действительности, как только человек соприкасается с этим, он сразу же испытывает счастье. Такое счастье неземное, счастье, которого он никогда в жизни не испытывал. И ему кажется, что как будто бы вот, совершенство жизни уже достигнуто. Вот она, цель жизни. Но проходит некоторое непродолжительное время, и счастье, которое он испытывал, сменяется на миллионы раз большее страдание. Более того, для того, чтобы испытывать это счастье, человеку нужно становиться практически животным. Человек должен опуститься до уровня животного. А на уровне животного ни о каком счастье речь идти не может. Поэтому человек в всех своих попытках стать счастливым практически терпит неудачу в этом мире. Но как только человек соприкасается с настоящей духовной жизнью, с сознанием Кришны, например, то он испытывает счастье, которое противоположно по своей природе. Оно идет не извне, но оно происходит изнутри. Человек испытывает счастье, которое откуда-то бьет ключом у него изнутри. И это происходит точно так же сразу. Человек, только соприкоснувшись с Богом, с Господом Кришной, сразу испытывает это счастье. Потому что сам Господь — это Анандамая Абьясад. Господь по природе своей блаженный. Господь соткан из блаженства, Расавай Садам. Поэтому человек, соприкасаясь с Ним, Ананди Бхавати, он становится блаженным, сразу же испытывает блаженство. Тем не менее, это знание или эта практика может прийти в упадок. Как об этом говорит здесь сам Господь Кришна. Как бы нам ни казалось это невообразимым или даже невозможным, непостижимым, тем не менее это происходит. Более того, это происходит довольно часто. Это произошло 5000 лет тому назад и раньше. И поэтому Господу Кришне пришлось настраивать чистоту парампуры заново. Ему пришлось давать чистое знание заново. Потом Господь Кришна ушел, и через некоторое время это знание опять пришло в упадок. Это знание пришло в упадок с началом Кали-юги. Люди забыли о Господе Кришне. Но нам в эту Кали-югу, Кали-юга означает век вражды, век лицемерия, век греховный, век, в котором мы живем. Это самый последний из четырех юг, самый последний из четырех юг цикла. В эту Кали-югу нам повезло особым образом, потому что, несмотря на то, что знание было утеряно, тот же самый Господь Кришна приходит еще раз. И Он приходит для того, чтобы не просто восстановить парампару, нет, просто для того, чтобы дать людям то знание, которое было утрачено. А Он приходит для того, чтобы дать то, что до Него еще никто не давал. Он приходит, как сам Господь Чайтанья Махапрабху, и дает то, что до Него не давал никто, ни одно воплощение Бога, ни один святой никто. Он дает высочайший уровень любви к Богу. Этот уровень любви к Богу настолько возвышенный, что требуется особая милость для того, чтобы осознать величие того дара, который дает мне Господь Чайтанья. Это невозможно осознать при помощи просто учености. Если вы возьмете, например, изучите санскрит или возьмете веды, то, прочитав даже все, может быть, ведические писания, вы просто благодаря одному этому вы не придете к пониманию того, что Господь Чайтанья Махапрабху — это сам Господь Кришна. И более того, может быть, вы даже не узнаете о жизни Господа Чайтанья Махапрабху. И может быть, даже человек не разовьет веру в то, что Господь Чайтанья Махапрабху — это сам Господь, и что Он дарует самое высшее благо. Примеры этому находятся в других вайшнавских сампрадаях, например, которые с трудом испытывают особо большие трудности с принятием того, что Господь Чайтанья Махапрабху в действительности даровал нам высочайшее благо, что Он — это сам Господь Кришна. Для того, чтобы понять это, необходима особая милость Господа. Эту милость Господь, в принципе, дарует всем. Господь готов даровать ее всем. Господь готов, Он, в принципе, ради этого и приходит. Господь Чайтанья Махапрабху пришел, и Он даровал эту милость всем подряд. Патра, Патра, Вичарна, Нагистана, Астан. Чайтанья Махапрабху не смотрел, достоин человек получить эту милость или нет. Достоин ли человек обрести любовь к Богу, высшее благо жизни или нет. Подходящее ли сейчас время или неподходящее? Подходящее ли сейчас место или неподходящее? Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда, они просто раздавали эту любовь всем подряд. Но при условии в наше время, после ухода Господа Чайтанья, непосредственно, мы сейчас не видим Господа Чайтанья непосредственно, он перешел в непроявленные виды, а прокаты виды. Поэтому от нас требуются условия. Это условие заключается в том, что мы должны быть расположены к этой милости. Мы должны заслужить ее определенным образом. И мы должны хотеть ее получить. Если человек не хочет получить эту милость, Господь не будет насильно его заставлять ее взять. Господь Чайтанья Махапрабху иногда делал это, как он сделал это, например, с Майявади, Бенарисе, кашей Майявади. Господь Чайтанья просто пришел туда. И хотя Майявади это те, кто говорят, что Бог бесформенный, безличный, у него нету формы. Если он приходит в личностном облике, то это иллюзия, это материя. Это не духовная форма, потому что духовная по определению не может иметь формы, так они говорят. Хотя это абсолютно ложная теория, у которой был свой повод для того, чтобы она началась в этом мире, о котором мы не будем сейчас говорить. Но Шри Чайтанья Махапрабху, когда он пришел в Бенарес, где жили все эти майявади, то он просто сделал из них всех преданных. Прежде всего он сделал преданным Пракашананду Сарасвати, самого главного из их последователей, самого главного учителя майявады, и сделал преданными всех его учеников. 60 тысяч учеников, представьте себе. Тем не менее, в наше время от нас требуется определенное хотя бы первый какой-то шаг, желание обрести эту милость. Но само это желание также не является продуктом наших усилий. Человек, как иногда говорится, насильно мил не будешь. Правильно? Человек не может заставить себя, например, изменить свое желание насильно. Например, полюбить что-то, что он не любит. Или наоборот, разлюбить что-то, к чему он очень сильно привязан, это практически очень сложно, если не невозможно. Человек не может заставить себя, например, поверить в что-то, в что он не хочет верить. Человек не может заставить себя, наоборот, развериться или усомниться в том, в чем он твердо убежден. Людям очень сложно расставаться со своими убеждениями, правда? Если выйти на улицу, я помню, что когда выходишь на Сангиртана, то как бы люди, когда говоришь о какой-то сложной философии, люди говорят, не, ну, философия меня не интересует.
Меньше знаешь, лучше спишь, еще так тоже говорят.
Просто попозже.
Меньше знаешь, лучше спишь, тоже правильно. Но, как правило, люди говорят, что философия мне не интересна. Но как только вы у них спрашиваете об их жизни, о их мировоззрении, они сразу же рассказывают вам свою философию. У каждого человека есть своя философия. Любого человека, любой человек философ. Хотя при этом он говорит, не я философию не люблю. Но у меня есть свои убеждения, у меня есть своя философия. И расстаться с этими убеждениями человеку практически невозможно, очень сложно. Поэтому это желание обрести милость Господа Чайтанья не может быть продуктом наших усилий. Мы не можем заставить себя. Ну, может быть, иногда, в очень редких случаях, человек может убедить себя на уровне разума, что да, это хорошо. Потому что об этом говорит Кришнадас Кавираджа Госвами, Чайтанья Чаритамрита. Он говорит, Чайтанья Нитая Дуя Курова Вичар, Вичар Курила Читтель Пава Чамуткар. Если вы слишком сильно полагаетесь на логику и на рассуждение, то попробуйте при помощи логики и рассуждений, при помощи размышлений логических, проанализировать милость Господа Чайтанья и Господа Нитьянанды. И когда вы сделаете это, то вы придете в изумление. Читты Пабе Чамадкар. Вы будете очень удивлены, потому что их милость не знала границ. Поэтому в каком-то более или менее исключительном случае человек может заставить себя на уровне разума, доказать себе, да, это самое лучшее, что мне нужно. Это то, что мне нужно. Я должен попробовать сознание Кришны. Я должен попытаться понять, в чем здесь, где здесь собака зажита. В чем здесь смысл. Тогда человек, начав заниматься при помощи такого интеллектуального усилия, начав заниматься сознанием Кришны, поймет, что действительно здесь зарыто очень много. Никакой собаки нету, но есть очень большой клад, большое богатство зарыто здесь. Тем не менее, даже для того, чтобы человек сделал этот шаг, и чтобы у него возникло такое доверие, уже необходима определенная заслуга. Мы постепенно разворачиваем события назад. Пытаемся дойти до начала, откуда все начинается. И эта заслуга не является нашей заслугой. Надо быть спокойными. Мы ничего не сделали такого удивительного, за что нам было позволено встретиться с миссией Господа Читания. Это должно нас немножечко приземлить, чтобы мы не думали, что мы такие великие. Мы находимся в самом великом движении, получили самую большую милость. Получатели невероятной милости Господа Читания Махапрабху. Заслуг наших в этом нету практически никаких. Заслуга была сделана теми, кому Господь даровал свои благословения на то, чтобы они это делали. Другими словами, мы здесь, сейчас находимся здесь, благодаря тому, что кто-то из-за того, что кто-то с нами встретился, пересекся, и мы даже неосознанно, не осознавая этого, сделали что-то, благодаря чему нам было разрешено получить эту милость. В нашем сердце возникло желание «я хочу получить эту милость». Это желание возникло в нашем сердце помимо нашей воли. Господь не раздает свою милость направо и налево, не всегда, по крайней мере. Тем не менее, Его преданные раздают Его милость направо и налево, практически. Преданные поэтому даже более милостивы, чем Сам Господь. Господь Чайтанья Махапрабху — это самое милостивое из всех воплощений. Господь Нитьянанда Прабху — еще более даже милостив. Он даже еще более милостив, чем Шри Чайтанья Махапрабху. Но представитель Господа Нитьянанды может быть даже еще более милостив, чем Сам Господь Нитьянанда. Шрила Прабхупада пишет об этом в Чайтанья Чаритамрите. Или в лекции он говорит об этом, я уже не помню где точно. Но Шрила Прабхупада говорит, по-моему, все-таки читает Чаритамриту, он говорит, что истинный представитель Господа Нитьянанды может быть даже еще более милостив, более могущественным, чем сам Господь Нитьянанда. Потому что Господь Нитьянанда спас Джагая Мадхая, но духовный учитель, истинный Ачарья, спасает тысячи Джагая Мадхая. Это не означает, что он независимо от Господа Нитьянанды могущественный. Он все свое могущество, всю свою силу получает от Господа Нитьянанды, Господа Чайтанья. И поэтому Господь Кришна говорит, что Его преданный даже более достоин большего поклонения, чем Он Сам. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам Господь Кришна говорит о том, что поклонение преданному Господу, Мадбхакта Пуджа Абьятика, поклонение моему преданному, говорит Господь Кришна, больше, чем поклонение мне. Поэтому мы с вами получили эту возможность только благодаря тому, что кто-то из преданных захотел нам эту возможность дать. Кто-то решил ее дать. И эта йога, о которой мы здесь говорим, йога Нашта, точно так же после ухода Господа Чайтаньи Махапрабху, эта связь или это духовное знание было нарушено. Эта связь была прервана. Мы знаем, что после ухода Господа Чайтаньи, 500 лет назад, Господь Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира, и практически сразу после его ухода его чистое учение было извращено. Оно пришло в упадок. Под видом служения Богу и под видом духовной деятельности люди занимались всевозможными разными греховными занятиями, поступками, прикрываясь служением Господа. Философия Господа Чайтаньи приняла различные чудовищные формы. И поэтому, для того, чтобы восстановить парампару, восстановить эту йогу, Господь Чайтанья Махапрабху уже пришел не сам, но Он послал своих самых близких спутников. Господь иногда приходит сам, как было с Арджуной. Иногда Он посылает своих самых близких спутников для того, чтобы восстановить йогу, эту связь с Богом, духовное знание. И поэтому говорили сегодня, что хорошо, но поклонение преданному Господу Кришне – это еще лучше. Это еще более возвышенное поклонение. Поэтому сегодня как нельзя более уместно будет говорить о том поклонении или о поклонении тому преданному, день явления которого был вчера. Вчера был день явления нашего Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Это именно та личность, которая после ухода Господа Чайтанья Махапрабху восстановила йога-нашту, утраченную связь с Верховным Господом. Эту связь, которую изначально дал Господь Чайтанья Махапрабху, которая была очень чистой, очень возвышенной, но за несколько сотен лет она превратилась в нечто другое. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура это был именно тот преданный, который, тот ачарья, на которого была возложена миссия восстановить чистоту Гаури Сампрадая, привести ее в соответствие с желанием и с наставлением Господа. Что интересно, что сам Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, мы вначале говорили о других сампрадаях, сам он говорил однажды, что Гаудия Вайшнава настолько возвышена, и учение Гаудия настолько непостижимо возвышено, что даже великие-великие ачарьи из других сампрадай, великие преданные других сампрадай, они, если сравнить, то они находятся на уровне неофитов Гаудия Сампрадая. Одно, в принципе, одно из многих таких достаточно противоречивых, казалось бы, утверждений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, который он иногда делает, чтобы сбить нас, с одной стороны, с платформы ума, но с другой стороны, чтобы дать нам понять величие Господа Чайтанья Махапрабху. Это не сектантское утверждение, это сказано не для того, чтобы унизить ачарьев других сампрадай, но это сказано для того, чтобы человек мог понять, насколько учение Гаудия Сампрадая возвышено. Потому что преданный, который только приходит, соприкасается с учением Шри Чайтанья Махапрабху, он уже понимает самые, по крайней мере теоретически, он понимает, что с Богом возможны самые сокровенные отношения. Отношения слуги, дружеские отношения. Душа может стать другом Бога. Это что-то невообразимое. Что уж говорить о том, чтобы стать родителем Бога. Но я даже не буду дальше говорить, чтобы стать возлюбленным Богом. Вообще это уму непостижимо, это не укладывается в сознание просто. И когда представители других сампрадай, Мадва сампрадай, Рамануджа сампрадай, когда они слышат о том, что с Богом можно иметь эти отношения, они для них это оскорбительно. Точно так же, как, например, когда мусульмане слышат, что Бога может быть формой, или что Бога можно нарисовать, это для них оскорбительно. Они готовы сразу же человека принести в жертву этому Богу, взорвав на себе пояс с бомбами. Точно так же представители других сампрадай, для них это оскорбительно, потому что Бог — это невероятно великое, это самое, по определению, это самая великая личность, высочайшая личность. Как кто-то может быть другом этой величайшей личности? Это непостижимо. Как это может быть? И более того, как можно этой величайшей личности садиться, например, на спину и бить его, чтобы он возил нас по Вриндавану. Не говоря уже о том, чтобы быть возлюбленным Богом. Непостижимо для них. Поэтому человек, который приходит в Гаудия Сампрадая, который соприкасается с учением Господа Чайтанья Махапрабху, понимает это с легкостью, понимает это с самого начала, теоретически, по крайней мере. Понятно, что это очень возвышенная тема, чтобы их понять, это нужно очень особая милость Господа и очень усиленная духовная практика, духовная жизнь. Но другие представители других сампрадай этого даже понять не могут. Они даже это не могут просто расположить в своем сознании, не могут это принять даже. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура говорил такие вещи. Не для того, чтобы их унизить. И такие личности, как он, или как его духовный учитель, и опять Бхактинон такой. Или такие личности, как Шрила Прабхупада, приходят в этот мир не так часто. Мы говорили, что нам повезло, очень сильно повезло, что мы родились в эту Кали-Югу, когда мы нас прочитали. Но нам не менее повезло, что мы родились также в эту Кали-Югу, в то время, когда здесь были такие великие ачарьи, как Шалабхакти-Винода Гуру, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, Шалабхан Свами. Потому что они приходят, кто-то из современников Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, говорил о нем, что личности его уровня приходят в эту Вселенную, может быть, 1-2 раза в день Брахмы. В один день Господа Брахмы. Господь Кришна приходит 1 раз в день Господа Брахмы. Господь Чайтанья Махапрабху приходит 1 раз в день Господа Брахмы. Такие личности такого уровня также приходят. 1, может быть, 2, может, 3 максимум раз в день Господа Брахмы. Поэтому, чтобы понять их, на самом деле, не так-то просто. Как-то просто понять таких великих. Более того, самотворение Господа Брахмы не было бы совершенным, если бы такие личности не приходили в нашу Вселенную. Оно было бы неполноценным. Господь Брахма сотворил Вселенную, полного толка от ней не было, полного блага, если бы ее не осветили такие личности, как Шрила Прабхупада или Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Обычно в такие дни, в дни явления ачарьи, в дни ухода ачарьи, мы, как правило, любим слушать или читать какие-то истории в их жизни, какие-то повествования о том, что происходило в их жизни, как они жили в этом мире. Но при этом все мы должны понимать, что ачарью невозможно понять, просто изучая факты его жизни. Так можно понять, например, там, изучив биографию там, Эйнштейна, например, изучив, что он в детстве был неуспевающим учеником в школе, потом он стал, вдруг случайно он стал великим ученым. Хотя в детстве ему было очень тяжело учиться в школе, он сам об этом говорил. Потом он открыл теорию относительности, потом он уехал в Америку, потом он стал великим, всемирно знаменитым ученым и все. Мы можем понять каких-то мирских личностей, просто изучая факты их жизни, биографии и так далее. Но нужно понимать, что ачарья не принадлежит к этому миру. Господь Кришна сам говорит в Шримад Бхагаватам, 11 песне Шримад Бхагаватам, ачарьям мам виджамитам. Знай, что ачарья — это сам я. Это я. Не отличен от меня. Поэтому ачарья не является обыкновенно обусловленной личностью или душой этого мира, которая просто прожила этот мир случайно, повинуясь воле своих кармы. Ачарья приходит сюда с определенной миссией. И поэтому познать ачарью можно только через то, что он говорит. То, чему он учит. Вот так можно познать ачарью. Но познать, что он говорит, в особенности это относится к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре, можно, но это сделать будет очень сложно. Можно, но сложно. По одной простой причине, потому что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил очень сложным языком, невероятно сложным языком. Более того, все то, что он говорил, практически 90% этого до сих пор нету доступно на нашем языке. Он говорил на другом совершенно языке, на бенгальском основе. Все это нам недоступно. Понять ачарью можно только лишь через то, как его объясняет другой ачарья. То, что имел в виду ачарья, тем более такой великий ачарья, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, можно только лишь при помощи объяснений того, кто его очень хорошо понимает, следующего ачарья, и другими словами, ачарья Шрила Прабхупады. Поэтому, хотя мы, может быть, не так многое знаем об учении Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, тем не менее, все то, чему он учил, все то, что он хотел сказать, все это дал нам Шрила Прабхупада. Мы должны быть уверены в этом, что Шрила Прабхупада ничего не утаил от нас из того, что говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Хотя между ними может быть совершенно большая разница между способом подачи этого духовного знания, между стилем проповеди. Так как будто вы знаете, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он говорил невероятно строго, невероятно сложно, очень сложный язык, непростой, очень технический, очень точный язык, такой, чтобы его невозможно было истолковать неправильно. все как в египетских пирамидах, туда невозможно засунуть даже лезвие, просто ножом. Так все притесано. Точно так же в его словах все четко, невероятно. Каждое слово не просто случайно, но подобрано с определенным глубоким смыслом. Он никогда не оговаривался, никогда не говорил, ой, ну на самом деле, ну точнее, вернее, я имел в виду вот это, простите. Все было невероятно точно, без никаких ошибок. Шрила Прабхупада говорил то же самое, но очень простым языком, очень доступным языком. Доступным для понимания даже таких неподготовленных людей, как мы с вами. Потому что, чтобы понять Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура, для этого нужно... Это как то же самое, что понять Эйнштейна. Если человек в 7 классе захочет прочитать оригиналы трудов Эйнштейна, что он там говорит о теории относительности, об общей теории относительности, ему будет сделать это невероятно сложно. Ему нужно будет доучиться в школе, выучить там арифметику, геометрию, тригонометрию, потом физику, интегральное, дифференциальное исчисление. И только потом тензорное исчисление. И только потом он, может быть, начнет что-то где-то понимать в том, что говорил Эйнштейн. То же самое Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Он говорил высшую математику часто. Для неподготовленного человека очень сложно. Должен как минимум подготовить себя. Шрила Прабхупада дал то же самое, только очень простым доступным языком. И он дал то же самое, с самого низкого уровня до самого высокого уровня. Все есть в книге Шрилы Прабхупады. Кстати, это то, чему он учил, и то, о чем говорил также Гуру-Говинда Свами, которого вчера также был день ухода Гуру-Говинда Свами. Гуру-Говинда Свами иногда говорил о том, что у него есть, на него возложена миссия. Определенная миссия. Одна из этих миссий, которая на него была возложена, заключалась в том, чтобы показать последователям Шрилы Прабхупады, каким образом все находится уже в книге Шрилы Прабхупады. Что все уже есть в книге Шрилы Прабхупады. Для того, чтобы достичь даже самого высочайшего совершенства духовной жизни, не нужно ничего другого дополнительно. Книги Шрилы Прабхупады не есть каким-то перевалочным пунктом, что вначале прочитай Бхагавад-гиту, а потом я тебе дам настоящее знание. Книга Шрилы Прабхупады есть абсолютно все высоты духовного знания. Поэтому мы можем понять Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Такура через его представителя. Сам Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, интересно, он говорил, что он Сарасвати. Сарасвати означает богиня знания. Сарасвати — это богиня знания. И, как правило, в Индии люди поклоняются богине Сарасвати. У нас здесь никто не поклоняется богине учености Сарасвати. Но в Индии люди поклоняются богине Сарасвати, как правило, 2 недели назад было Сарасвати Пуджа в Санта-Панче. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что это поклонение нечистой Сарасвати или души Сарасвати. Той Сарасвати, той богини учености, которая дает человеку знания, не связанные с Кришной, не связанные с Богом. Тогда как Сарасвати, или духовная Сарасвати, Шуда Сарасвати, дает человеку знания, связанные с Богом, которые приближают его к Богу. И он говорит, что последователи Господа Чайтаньи проводят Сарасвати пуджу, поклоняются Сарасвати, через 2 недели после той пуджи, которую проводят обыкновенные люди. То есть это означает в день его явления. День его Вьяса-пуджи. Таким образом он говорил о своей Вьяса-пуджи. Это, кстати, то же самое. Вьяса-пуджи означает не что иное, как поклонение изначальному духовному учителю, Вьяса-деве, от которого вся эта парампара идет. Потому что духовный учитель не приходит откуда-то из неба, и он не учит чему-то, что ему открылось, ему никто не нужен. Кто ваш гуру? Я сам себе гуру. Или у меня Кришна гуру. Бог мне сам дает знания и сердца. У духовного учителя, у каждого истинного духовного учителя есть свой духовный учитель. Каждый истинный духовный учитель — это есть никто иной, как истинный ученик. И только если ученик становится истинным учеником, тогда он может быть истинником. Никак иначе. Поэтому говорить о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуре также важно, для того, чтобы понять, как Шрила Прабхупада представил его совершенно образом, чтобы еще лучше оценить величие Шрилы Прабхупады. Потому что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура — это был тот, кто, скажем так, вдохновил, вложил полномочия Шрилы Прабхупады, чтобы Шрила Прабхупада сделал тот подвиг, который он сделал каждому человеку, по отношению к каждому из нас. С другой стороны, все это очень важно также понимать о том, как понять ачарью. С другой стороны, ачарья также является личностью. То есть духовный учитель — это не просто безличный принцип, но духовный учитель — это также личность. И поэтому в личности есть определенные личностные черты жизни, черты характера. И просто даже изучая или читая факты его жизни, мы учимся чему-то. Потому что ачарья живет свою жизнь, ни на секунду не забывая о Кришне. И каждая его реакция на какой-то поступок кого-то, на какую-то связь с кем-то в жизни, на какое-то происшествие в жизни, учит нас сознание Кришны. Поэтому так важно, не нужно недооценивать биографии великих святых, не нужно недооценивать истории их жизни, потому что каждая эта история учит нас чему-то. И эта история очищает наше сердце точно так же, как очищает ее Кришна Катхана, повествование о Господе Кришне. Поэтому также важно говорить о таких, казалось бы, внешних факторах явления ачарьи. Что касается Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, то сегодня, или точнее вчера, был на самом деле круглая дата, 140-й день его явления. День. 140 лет с дня его явления будет в следующем году. Это может быть одна из тонкостей нашей культуры. Однажды Шрила Прабхупада отчитал своего, не то чтобы отчитал, просто сделал замечание своему ученику, который был редактором «Бхактивиданты» журнала «Обратная голова». Что в этом журнале было напечатано подношение, это был выпуск подношения на Весапуджу Шрилы Прабхупады, и там было написано, что это 81-й день явления Шрилы Прабхупады, 80-й день явления Шрилы Прабхупады, тогда как Шрила Прабхупада сказал, что это 81-й день явления. Потому что когда я, первый день, когда я явился, это уже был первый день моего явления. Год еще не прошел, но день уже был. Поэтому день 81, но год 80. Точно так же и сейчас год 140 лет с дня явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура мы будем праздновать в следующем году, через год. Но сегодня, точнее вчера, мы праздновали 140-й день явления его в этом мире. Достаточно круглая дата. Но это тонкости древней вайшнавской культуры, которая для нас может быть не столь актуальна сейчас, тем не менее. Как вы знаете, он явился как сын Бхактивинода Такура, несомненно, все из нас знают об этом. Родился сыном, четвертым сыном Бхактивинода Такура. И это было в Пуре, до сих пор это место есть там, в Пуре. Место его явления. Сейчас там построен храм, один из матхов. Кто был там в этом храме? В Пуре. На месте явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Там сейчас есть мат, построен мат. Но этот мат — это не изначальное знание. Это очень новый мат. Он был построен в конце 70-х годов, уже после ухода Шрилы Прабхупады. То, что есть сейчас. Но место, на котором он построен, это есть именно то место, где был дом Бхактисиддханты Такура. Это не дом Бхактисиддханты Такура, не изначальное знание. Это очень новый мат. Этому мату 30 с лишним лет. Но место то же самое. Место прямо там, вот, если идти, когда вы будете в Пуре, те, кто из вас были в Пуре, если выйти из храма Господа Джаганатхи и повернуть налево, то где-то метров 500, может быть, 400-500 метров находится этот дом. Дом, место, где стоял дом Бхактисиддханты Такура. Что интересно, что хотя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура был сыном Бхактисиддханты Такура, очень примечательно. Он практически никогда не обращался к нему как просто к отцу. Между ними отношения были совершенно другого уровня. Это не были отношения отца и сына. Это были отношения гуру и ученика. Он даже, по крайней мере, в отношениях с другими, когда он говорил об Бхактивинода Такуре, он никогда не называл его отец. Мой отец говорил, мой папа говорил. Он всегда говорил о нем как Бхактивинод Такур говорил, или Такур Махашой, великий делал. Он всегда говорил о нем не просто как о своем отце, что очень распространено, на самом деле в Индии это очень распространено. Там люди очень сильно уважают мать и отца. Очень сильно. Вплоть до того, что у них очень часто мать и отец, особенно отец, это как фактически, ну, чуть ли не как Бог. То есть воля отца непоколебима, нельзя спорить. И очень часто изображение отца люди носят в медальончиках. Это очень-очень распространено, очень сильное уважение к родителям. Ну а Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура относился к нему прежде всего как гуру. Он говорил о нем как о своем духовном учителе. Это то, что примечательно в их отношениях между сыном и учеником. Что интересно, что Бхактинода Тхакур, в свою очередь, также понимал, что его сын не был обыкновенной личностью. Потому что однажды Бхактинода Тхакур захотел уехать во Вриндаван. Он подумал, что стоило поехать во Вриндаван, отдалиться от дела и жить там, писать книги. Вот он такой, мы знаем, он был великим автором, великим писателем духовных книг. Во сне к нему пришел Господь Кришна, Господь Джаганнат, и сказал ему, что на самом деле я хочу больше, чтобы ты не просто удалялся во Вриндаван, чтобы ты не просто шел во Вриндаван, писал книги, чтобы ты активно проповедовал. Я хочу, чтобы ты активно занимался распространением движения сознания Кришны. И Бхактинода Тхакур сказал, ну я уже в возрасте, я уже стар достаточно. Не то чтобы стар, но я уже в возрасте. Более того, я семейный человек, у меня множество обязанностей, у меня служба, у меня нет не так много времени, чтобы я мог полностью посвятить себя этому. Мне нужна помощь. Если ты хочешь, чтобы я проповедовал, я готов, несомненно, я всего себя готов посвятить. И он и так уже посвятил всего себя. Но он сказал, мне нужна помощь. Если ты хочешь, то пошли мне кого-то на помощь, чтобы он мне помогал. После этого он жил в Пуре, он никуда не уехал. Он продолжал заниматься духовной деятельностью, писать книги, проповедовать, организовывать намахарты. И со временем родились дети, у него родился четвертый сын, которого он назвал Бимала Прасад. И через приблизительно 5-6 месяцев после его явления мы знаем эту знаменитую историю, что в Пури была Ратха-Ятра. Ратха-Ятра означает праздник колесниц, когда Господь Джаганнат, Баладева и Субхадра выезжают на колесницах и едут из храма в Пури в храм Гундича, около 3 километров. И дом Бхактинода Тхакура был прямо на этой Grand Road. Прямо на главной улице Пури, по которой идет Ратха-Ятра. И поэтому он видел эту Ратха-Ятру непосредственно прямо перед своим домом. Но когда Ратха или колесница проезжала мимо его дома, она остановилась. Иногда Господь Джаганнат останавливает свою колесницу, и ее никто не может двинуть с места. Это описано в Шичтане Чаритамрите даже. Что когда Господь Чайтанья Махапрабху танцевал на Ратха-Ятре, то никто не мог, иногда колесница останавливалась, и ее никто не мог сдвинуть с места вообще. Даже слоны запрягали слонов, которые пытались тянуть колесницу, они не могли сдвинуть с места. До тех пор, пока Господь Чайтанья Махапрабху не обходил сзади колесницы и толкал ее своей головой. И только тогда Господь Джаганнат, колесница Господа Джаганнаты двигалась дальше. Господь непредсказуем. Колесница остановилась, и, несомненно, мы знаем, что его Бхактинода Тхакур воспользовался, в принципе, как говорит Шрила Прабхупада, для него это не было сложно. Он воспользовался своим положением. Он был фактически мэром Пури, можно сказать. Он руководил делами в храме Джаганнатхи, он был судьей. И он был высоким чиновником. И поэтому он взял своего сына, точнее попросил свою жену, чтобы она взяла их новорожденного сына и предложила Господу Джаганнате. Когда они сделали это, то Господу Джаганнате упала гирлянда. И когда Бхактинода Тхакур увидел это, то он понял, увидел в этом знак, он понял, что Господь Джаганнат ответил на его молитву. Он понял, что это именно тот, о ком он молился. Господь Джаганнат таким образом ответил на его молитву. И Бхактинода Тхакур, как говорят себе биографы, говорят о том, что Бхактивинода Гуру с этого времени, с самого вот этого раннего, несколько месяцев ему, раннего возраста, он начал обучать его делать акцент на духовном обучении. Потому что Бхактивинода Гуру, несомненно, всех своих детей обучал духовному знанию, но, к сожалению, не все из них приняли духовную жизнь, по крайней мере, полностью, в своем сердце. Приняли чистое преданное служение. Из его детей только двое, как минимум, то, что нам известно, бхактистанцы, Асадита Гуру и его брат, младший брат, стали действительно очень серьезными преданными. Но только один бхактисиддханта Сарасвати Тхакура принял это очень глубоко в свое сердце. Он не просто принял это в своей жизни, он попытался сделать что-то реальное для движения Господа Чайтанья Махапрабху. Он попытался сделать что-то, что даст эту милость не только ему или тем, кто его окружает, но абсолютно всем, до кого он сможет достучаться. Именно поэтому он организовал первую организацию духовную, прообраз организации, в которой мы сейчас с вами находимся. Что интересно, что опять же, если говорить об этой теме этого стиха, то сразу же, практически сразу же, буквально несколько месяцев после ухода Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, эта организация пришла в упадок. Сразу же. Просто как будто бы солнце зашло, сумерки исчезли, и все, тьма. Просто тьма. Шрила Прабхупада и некоторые его духовные братья говорили, писали, что после ухода Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура как будто бы наступила тьма на небосклоне Гауди Вайшнавы. Как будто бы опять люди стали слепыми. Люди стали совершать вайшнава апаратхи по отношению к друг другу, люди стали критиковать друг друга, перестали сотрудничать. Кали опять проник. Как это происходит? Это непостижимо. Но на это непостижимый результат есть своя причина Господа Кришны. Несомненно, у Господа Кришны есть свои планы. Мы не можем этого понять, но факт остается фактом, что если бы эта организация просуществовала до наших дней, то не гарантия, не факт, что мы бы с вами сейчас находились здесь. Нет никаких гарантий. Потому что стандарты, которые установил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, были невероятно сложными, строгими. Во-первых, он требовал практически всех своих учеников, он требовал повторять 64 круга каждый день. Он говорил, что тот, кто не повторяет 64 круга, он патит, он падший. Такой человек падший. И поэтому при этом он, всех тех, кто жили в Мадхи или жили в храме, он занимал с утра до вечера, они были полностью заняты миссионерской деятельностью. Они не просто сидели и целыми днями повторяли 64 круга. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, на самом деле, он был очень против именно этого. Он говорил, что человек не должен сидеть без дела и просто повторять джапу в уединении. Он даже написал целую песню на эту тему. Знаете какую? Душта мантры кисара вайшнава. Вайшнава кхе. Есть такая книга даже, на русском уже есть, в переводе Джайпатаки Сами, с комментариями его. Он написал там «Душта манту мекисера вайшнава, протиштарта нирджанер дваре, того харинам кевла кэта». О, порочный ум, душта манту, что ты за вайшнав вообще? Тумекисера вайшнав, что ты за вайшнав такой ум? Наставление ума, манакшикши. Протишта артаре, ради протишты или славы, ради дешевой популярности, ради дешевой славы, престижа, ты сидишь в уединенном месте, нирджанергове, ты сидишь в уединенной комнате и повторяешь святое имя. Но того гаринамке было крито. Все твое повторение святого имени — это просто притворство, это все обман, это ложь. Потому что ты повторяешь святое имя для того, чтобы прослыть великим преданным, великим парамахамсам. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура на самом деле был именно тем, кто был против нирджана бхаджана, против спасения только себя. Он очень сильно подчеркивал миссионерскую деятельность, проповедь, за что его многие критиковали, потому что к тому времени движение Господа Чайтанья Махапрабху уже, как я уже говорил, выродилось. Миссии практически никакой не было. Никто ничего не проповедовал, если были какие-то в саду, они были бабаджи, они жили где-то в в этом месте, совершали аскезы и не проповедовали. Они ничего не делали. Более того, среди этих бабаджи многих были распространены многие греховные поступки также. Они занимались разной порочной греховной деятельностью, прикрываясь миссией Господа Чайтаньи, прикрываясь поклонением Радхе Кришне. Шрила Сарасвати Тхакур очень много времени потратил именно на это, на то, чтобы критиковать этих всех порочных представителей движения Господа Чайтаньи, за что он заслужил, несомненно, очень большую критику в свой адрес. Не то, чтобы заслужил, а призвал на себя большую критику в свой адрес. Тем не менее, вся эта критика абсолютно никакого образа не останавливала. Однажды он сказал, что если для того, чтобы служить приказу своего гуру, я должен быть оскорбительным, надменным, гордым, внешним, я должен отправиться в ад, то я готов это сделать. Если для того, чтобы выполнить приказ своего гуру, я вынужден критиковать, осуждать кого-то, я вынужден быть очень надменным, то я готов это сделать. Я готов даже отправиться в ад. Более того, дайте мне контракт, я подпишу, что я готов это сделать для служения своему гуру. Я готов пойти даже в ад, но я не прекращу служить наставлению своего гуру. Решимость, с которой для нас это может быть очень высокий уровень, несомненно. Тем не менее, это его величие, его уровень, о котором он проповедовал, с которым он общался с нами. Кришна Гаурани Тай Ки. Он говорил, что преданное Господа Чайтанья, прежде всего его последователи поклоняются Сарасвати, богине учености, в день его Весапуджа, тем самым подчеркивал то, что он не отличен от Сарасвати. Это проявлялось в том, что он постоянно прославлял Кришну. Круглосуточно. Постоянно. Ни на секунду даже не останавливался. Постоянно прославлял Кришну. При этом его, это знаменитое также, при этом его лекции, которые он давал, были не просто полчаса или даже час. Иногда его лекции длились минимум 2 часа, это минимум. Иногда они были 3, 4, иногда 5 часов. Есть даже упоминание о том, что иногда он говорил на протяжении 6 часов без перерыва. Это практически с утра и до вечера он говорил о Кришне. И при этом эти лекции или его беседы были настолько свежими, что он практически, не то чтобы он говорил одно и то же все время, одно и то же, пытаясь достучаться до своих учеников. Он говорил одно и то же в том смысле, что нужно служить Кришне, нужно перестать служить своим чувствам, нужно предаться Господу Кришне. Но он говорил это с такими реализациями, что каждый раз как будто бы, казалось, открывалось новое сознание, новая грань, новая реализация. И ученики, некоторые, которые записывали его беседы, они иногда не успевали за ним записывать все. Они стенографировали его лекции, которые потом представляли, давали ему. Он смотрел, прочитывал их, иногда что-то добавлял, иногда что-то исправлял, добавляя, и потом их печатали в еженедельных публикациях его организации. Таким образом, до нас дошли, на самом деле, эти лекции. Потому что в то время, сейчас, к счастью, у нас есть, благодаря Кали-Юге, у нас есть возможность слышать голос Шрилы Прабхупады, непосредственно слышать его интонацию. Потому что просто читать, например, это хорошо, но читать, например, беседу Шрилы Прабхупады или разговор Шрилы Прабхупады, это здорово, несомненно, но когда вы слышите, как Шрила Прабхупада это говорит, с какой интонацией, с какими чувствами он это говорит, буквы не смогут этого передать. Другое дело книги Шрила Прабхупады. С книгами все понятно. Книги Шрила Прабхупады говорит прямо. Он не общается как бы непосредственно с кем-то. Он говорит, обращаясь к нам. И мы должны просто слушать. Тут не важно слышать звук. Это и есть звук, тот, который Шрила Прабхупада дал. Но когда Шрила Прабхупада с кем-то, например, спорит, что он делал очень часто, не то чтобы спорит, а обсуждает какую-то, доказывает, что кто-то не прав. Как я недавно, буквально сегодня, я считал, что Шри Прабхупаде однажды пришел один, во Вриндаване пришел один гость. И этот гость сказал, что я вот был только что у одного великого саду во Вриндаване. Этот саду учит вселенской любви, что нужно любить всех, и что вся вселенная это вот как бы это Бог. И нужно любить Бога, любить всю вселенную, не причинять вреда и зла, ничего никому не желать во всей вселенной. И Шри Прабхупада сразу же говорит, как можно любить всю вселенную? Любовь означает, что я знаю кого-то и я его люблю. Как вы можете любить всю вселенную? Человек говорит, ну, по крайней мере, я должен стараться полюбить всю вселенную. Шри Прабхупада говорит, хорошо, вот вы любите всю вселенную, вы американец, да. Вы любите Америку, да. Почему вы в Америке тысячами, миллионами убиваете коров? Все, человек в тупике. И слышь, когда вы слышите это, как человек поставлен в тупик, Шрила Прабхупады, простыми, очень простой логикой. Если ты любишь всю Вселенную, ты любишь Америку, в Америке убивают миллионы коров, почему? Значит, ты не любишь. Значит, вся твоя философия — это просто фарс. Вся твоя вселенская любовь — это ничто. Человек говорит, да, я признаю, действительно, да, ну да, это факт. Но нужно все равно пытаться вот, полюбить, нужно изменить. Ну что я могу сделать? Ну, как обычно, в таких случаях говорят. Слушать Шрилу Прабхупаду очень важно. К сожалению, у нас нет такой же возможности в отношении Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Мы не можем взять и включить лекции, они не были записаны. По крайней мере, у нас есть возможность слышать воспоминания, то, что о нем рассказывал Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада в одной из своих лекций в день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Это знаменитая лекция на самом деле, потому что Шрила Прабхупада там много рассказывает, вспоминает о том, как он встретил Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, как он потом, впоследствии, как он получил от него наставление, те первые наставления, что, почему бы тебе не проповедовать образованным людям на английском языке. Самую-самую первую встречу в 22-м году. И потом он встретился с ним еще раз, уже много лет спустя, он встретился с ним на Радхакунде. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура сказал ему, что если у тебя будут деньги, печатай книги. Потому что все было очень здорово до тех пор, пока у нас не появился этот большой мраморный храм. И как только появился мраморный храм, ученики сразу же стали ссориться друг с другом. Зато кому достанутся лучшие комнаты? У кого будет лучшая комната? Поэтому он сказал, я готов снять этот мрамор, я готов его продать. И на вырученные деньги напечатать книги распространять. И потом Шрила Прабхупада говорит, что я перед его уходом, за две недели до его ухода я написал ему письмо, и я ему изложил, открыл сердце, сказал, вот все ваши ученики как бы рядом с вами, они служат вам непосредственно, или, по крайней мере, многие ваши ученики. Но я живу очень далеко, в то время Шрила Прабхупада жил в Бомбее, у него был бизнес в Бомбее, Кисан Сарасвати Тхакура жил в Калькутте, это вера. Разные противоположные части Индии. И он спросил, как я могу служить вам? Как я могу служить вам? Это именно тот, на самом деле, тот вопрос, который истинный учитель должен задавать своему духовному учителю. Как я могу служить вам? Ничего другого задавать не нужно. Все другие вопросы, в принципе, по крайней мере, в начале, по крайней мере, они несущественны. Как я могу служить вам? Что мне сделать для вас? Это указывает на предание. Шрила Прабхупада спросил, как мне служить вашей миссии? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, на самом деле, за две недели до ухода написал Шри Прабхупаде письмо. Это письмо, к сожалению, не сохранилось. Шрила Прабхупада его пересказывал. Это лекция. Он говорит, что он ответил мне и дал мне практически то же самое наставление, которое он дал мне в первую нашу встречу. Он сказал, просто пытайся по мере возможности проповедовать послание Шри Чайтанья Махапрабху на английском языке. Это поможет тебе, это принесет благо тебе и тем, кто будет тебя слушать. И Шрила Прабхупада сказал, что я принял это в свое сердце. Я ни секунды не сомневался в этом. Я ни на мгновение в этом не сомневался. И все то, что произошло потом, Шрила Прабхупада говорит, что это все произошло просто из-за того, что я верил в слова своего духовного учителя. Я не думал, что это просто было сказано, ну как, знаете, как иногда мы говорим что-то, как мысли вслух. Ну, может быть. Ну, может ну попробуем, ну вдруг, попробуем, а может быть получится что-то. По крайней мере, ну неплохо было, было бы неплохо. Вот. Такого не было, даже тени такого не было. Было конкретное наставление, что Прабхупада принял в свое сердце как наставление духовного учителя. Как непосредственно то, что говорит сам Господь. Шрила Прабхупада весь свой успех, все свои заслуги, все заслуги за свой успех он связывал с Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Хотя нет сомнений, для нас никаких абсолютно нет сомнений, что сам Шрила Прабхупада был невероятно квалифицированным, скажем так, могущественным. Он мог и так сделать. Но тем не менее, он отдавал все свои заслуги за то, что он сделал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Его вере, его наставление. И в конце этой лекции Шрила Прабхупада благодарит своих учеников. И в конце, когда он говорит, что я очень благодарен всем вам за то, что вы помогаете мне исполнить желание моего духовного учителя, Шрила Прабхупада произносит эти слова, начинает плакать. Это прямо слышно на записи, как Шрила Прабхупада плачет. У него голос, он говорит, у него начинает дрожать голос, и в конце он срывается, он не может дальше говорить, и лекция заканчивается, на этом лекция останавливается. Это было в Хайдарабаде, в 76-м году, или в 73-м, или в 76-м, я уже не помню, если не сколько похожих лиц. Поэтому то же самое должно быть и для нас, то же самое настроение должно перенять и мы. Потому что миссия на Шриле Прабхупаде не закончилась, и на нас она не закончилась. Она должна продвигаться дальше, она должна идти дальше. Мы не должны довольствоваться тем, что все стали преданными. Шрила Прабхупада был невероятно успешен. Он достиг большого успеха в своей миссии, в своих усилиях. И все. Как бы вот цель достигнута, все. В принципе, уже можно теперь спокойно расслабиться и смотреть телевизор. Миссия продолжается дальше. То, что Шрила Прабхупада получил от своего гуру, то, что он передал своим ученикам, нашим гуру, это же они передают нам. Мы, каждый из нас, должен принять то же самое в свое сердце и попытаться сделать то же самое в силу своих возможностей, сделать то же самое, что требуется от нас, насколько это возможно, продвигая эту миссию дальше. На самом деле это единственный способ, при помощи которого ученик может отплатить свой долг перед духовным учителем. Иначе никак, никаким другим способом. Просто приняв миссию своего духовного учителя, продвигая его, идя дальше, пытаясь служить миссии духовного учителя. Таким только, таким образом он может отдать, попытаться, по крайней мере, отдать долг своему духовному учителю. На эту тему можно говорить очень и очень много, очень долго, но я боюсь, что уже так достаточно поздно.
Время есть, в принципе.
Время еще есть. Хорошо. Просто есть время, то я тогда расскажу несколько историй. Сам говорил иногда, что я на 80% менее строг, чем мой духовный учитель Шрила Прабхупада. Хотя, если вы знакомы с книгами Шрила Прабхупада, если вы слышали лекции Шрила Прабхупада, Шрила Прабхупада тоже был достаточно строгим. Шрила Прабхупада говорил зачастую очень резко. Он говорил очень строго, очень Без никаких компромиссов абсолютно вообще. И при этом он говорил, что я на 80% менее строг, чем мой духовный учитель. Вы можете себе представить уровень строгости. Вот если надо себя осадить так уровень. Он был так же, он был невероятно строгим, он также был невероятно аскетичным. И он требовал это, в принципе, также от своих учеников. В принципе, так же. Он был до такой степени аскетичным, что Гуру Кишор Дас Бхагаваджа, который является Сакшат Вайрагья Мурти, что означает олицетворение, непосредственное олицетворение отречения Вайрагья. Гуру Кишор Дас Бхагаваджа, мы знаем, что он иногда он ел глину, например, когда он хотел кушать, он ел глину и ругал свой желудок. Он говорил, ах, ты отвлекаешь меня от повторения святого имени. Ну, получай. И набивал его глиной. Потом он, у него были проблемы с пищеварением, но это его абсолютно не помогло мне спокойно. Когда его, у него пропало зрение, он заболел, у него пропало зрение, он потерял практически потерял зрение, то Бхактинанда Такур и Бхактинанда Сарасвати Такур захотели отвезти его в Калькутту, в клинику, чтобы к доктору, чтобы он посмотрел, проверил зрение, подобрал, может быть, какое-то лечение или операцию, может быть, какую-то сделал. Но Гуру Кишор Дас Бхагаваджа сказал, что он ни за какие деньги, ни за что в жизни не поедет в Калькутту. Потому что Калькутту он назвал Калер Брахманда. Калер Брахманда означает Вселенная Кали. Вселенная Кали. Но мне год назад была возможность посетить Калькутту. На протяжении целого дня я не по Калькутте, но это действительно что-то в этом есть. Это Вселенная Кали. Она в чем-то очень сильно похожа на нашу Одессу. У нас Одесса, на Украине есть такой город Одесса, он достаточно такой интересный город, там живут интересные люди. И в Калькутте тоже очень такие интересные люди достаточно живут, похожие на одесситов. Тем не менее, в Калькутте, по сравнению, с, например, с Майяпуром, если вы приезжаете в Майяпур, там все очень духовно. Там везде слышно святое имя, все ходят с тилоками, с четками, все повторяют святое имя. Но стоит вам сесть на электричку и поехать там буквально каких-то 130 километров в Калькутту, там просто обыкновенная материальная жизнь. Обыкновенная материальный город. Вы проходите мимо, и у нас, например, там есть, ну, не знаю, мясные магазины, у нас там, ну, просто там супермаркеты, там колбаса, все такое, оно выложено. А в Калькутте просто прямо на улице, магазин, прямо там при вас рубят там, тазу, вы указываете пальцем вот эту часть, вот эту, прямо при вас приходят. Нормально, никого это не смущает. Что уж говорить уже. Мы говорим, что в Украине очень сильно Кали-Юга. В Калькутте не менее сильно. Может быть, чуть-чуть меньше, но не намного. Винные магазины то же самое. То есть Калькутта это Кали-Брахманда. И однажды Шрила Гуру Кишор Дас Бхагаваджа дал даже наставление Бхактисиддханте Сарасвати Такура. Никогда не жить в Калькутте. Не жить в Калькутте. Он дал вот такое наставление. Многие из нас знают, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур большую часть своей жизни провел в Калькутте после того, как он получил это наставление. Более того, он организовал свой главный храм именно в Калькутте. До этого он жил в Майяпуре, и были люди, которые приходили к нему, которые посещали его на Майяпур, в то время это были просто рисовые поля. Даже сейчас, когда вы едете в Майяпур, вы приезжаете такую достаточно большую кусок дороги, который просто рисовые поля, что с этой стороны, что с другой стороны, и дорога вот такая зигзагами по рисовым полям. В то время, сейчас Майяпур это большой город, в принципе, но в то время это были просто рисовые поля, просто джунгли. Более того, там даже тигры водились, в то время еще водились тигры. И когда-то к нему пришли люди, которые сказали, что вы сидите здесь, пытаясь проповедовать послание Господа Чайтани, но в принципе это рисовые поля, сюда не приедут люди слушать вас. По крайней мере, не так много людей. Здесь успех будет не таким большим. Вам нужно поехать в Калькутту и проповедовать в Калькутте. И он прислушался, он понял, что это сам Господь говорит. Он поехал в Калькутту, и миссия расцвела. И Шрила Прабхупада встретился с ним именно в Калькутте, в этом первом здании. И когда ушел Бхактисиддханта Сарасвати Такура, однажды, когда он говорил о наставлениях, которые дал ему его духовный учитель, то он сказал, что хотя мой духовный учитель сказал мне никогда не жить в Калькутте, я вам скажу, что я никогда не нарушал его наставления. Я никогда не жил в Калькутте. Для нас это может показаться противоречием, как же он всю жизнь провел в Калькутте, и он никогда не жил в Калькутте. Чтобы Бхактисиддханта Сарасвати Такура объяснил свое утверждение, он сказал, что я никогда не жил в Калькутте, я всегда жил в храме Господа. Считать храм Господа материальным местом Калькутты, Киева, Винницы — это обман. Потому что храм Господа — это духовное место, это посольство духовного мира, оно не принадлежит к этому материальному миру. Поэтому я всегда останавливался только в храмах Господа и в храмах тех, кто преданы Господу. Бхактинот Такур говорит, что когда я вижу поклонение в своем храме, то грех этой головы хабает, то мой дом превращается в Голоку. Это не Калькутта, не что другое, это Голока. Поэтому я не жил никогда в Калькутте. Я никогда не жил в мирском месте Калькутты. Поэтому это отречение, он в принципе соответствовал своему духовному учителю, своим отречением. Он был единственным учеником своего духовного учителя. Поэтому он очень сильно соответствовал ему. Но это отречение не было искусственным отречением, которое практикуют какие-то гьяни, йоги, пытаясь отвлечься от чувственных наслаждений, пытаясь отказаться от чего-то, затягивая по ту же ремень. Это отречение было естественным следствием их преданности. Потому что мы знаем, что по мере того, как человек развивает преданность Господу, то у него развивается отрешенность по отношению к чувственным наслаждениям и вообще мирским объектам. Он не чувствует привязанности. Поэтому у него не было абсолютно никаких сложностей с отречением. Когда Гуру Кишордас Бабаджи видел, как он повторял 1 миллиард святых имен, Бхактисиддханта Сарасвати Такура дал обет повторить 1 миллиард святых имен. 1 миллиард святых имен — это очень много. Мы с вами повторяем, например, 16 кругов. 16 кругов — это, грубо говоря, четверть лакха, это грубо говоря, 25 тысяч святых имен, чуть-чуть больше. Один лак, 64 круга, это 100 тысяч святых имен. Он дал обет повторить шатакоти, 100 умножить на 10 миллионов, то есть 1 миллиард. И для того, чтобы их повторить, он повторял святое имя практически день и ночь на протяжении 9 лет. Ему понадобилось 9 лет. Сразу же, практически сразу же после этого, после того, как он закончил повторять эти 1 миллиард святых имен, он начал практически буквально чуть ли не сразу на следующий день он начал активную проповедь. Его врата закончилась, обед закончился, и он пошел. Сразу же, практически через несколько дней, они сняли этот первый дом в Калькутте, где они начали интенсивную проповедь. Это мы должны помнить об этом, потому что это те аскезы, которые наши ачарьи совершали ради нашего блага, чтобы начать активную проповедь, начать очень могущественную, широкую проповедь. Послание Господа Читания. И во время своего повторения этого миллиарда святых имен он практически не спал, он спал несколько часов в сутки. Он ел один раз в день, при этом он сам себе готовил. Просто обычно он просто готовил рис и шак. Все остальное время он просто повторял. Но при этом он умудрялся еще написать комментарий к Читанию Чаритамрите в это время. Он также руководил деятельностью йога-питха, то есть место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху, где было поклонение божествам. То есть он фактически управлял, руководил храмом. И он встречался, разговаривал с теми, может быть, нечастыми, но все-таки гостями, которые к нему приходили. К нему туда приходило множество молодых людей. Впоследствии многие из них стали его учениками. Он уделял внимание им также в это время. Можно себе только представить, как он успевал это. Впрочем, впоследствии всю свою жизнь он поддерживал такой же стандарт отречения и аскезы, скажем так. Потому что, как правило, он вставал очень рано, 2-3 часа ночи. Он вставал в 2-3 часа ночи, повторял святое имя, читал джапу. В 4:30, как и у нас, у них была Мангаларати. И Мангаларати у них было, может быть, не совсем так, как у нас, потому что во время Мангаларати у них была очень длинная Мангаларати. было час-полтора. Они пели очень много разных песен на славу Господа Кришны, Господа Чайтанья, Баджана. И в его времена, сейчас у нас в храме есть время для джапа. У нас Мангаларати, джапа, потом Гуру Пуджа, лекция по Бхагаве, там так устроено Шрила Прабхупада. В то время время для джапа не было. То есть Мангаларати закончилось, все. Нужно повторять джапу, заниматься служением, потом проповедовать, и так весь день. Весь день на протяжении всего дня преданные его ученики повторяли джапу и занимались активным служением. И часто они не успевали, потому что повторять 64 круга и заниматься активным служением — это не так просто. Поэтому очень часто они до ночи дочитывали свои круги, 48, 50, 64, и потом поздно ночью ложились спать, рано утром опять вставали. Как они же. Он жил точно так же. В 4.30 у них была Мангаларати, утром он диктовал книги либо письма ученикам. После обеда, а потом был обед, потом он диктовал письма, тоже надиктовывал письма. Потом было собрание Иштагошти. Где-то около 4 часов после обеда он принимал омовение. Еще раз. Вечером он, как правило, гулял. Шрила Прабхупада также гулял по утрам. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур часто гулял по вечерам. Если он был в Пури, например, то он часто любил гулять по пляжу, по набережной, по океану. В Майяпуре он гулял, потому что в Майяпуре достаточно большой храм, он гулял просто по крыше храма. Туда-сюда, с учениками ходил по крыше храма. В принципе, Шрила Прабхупада делал то же самое, когда был построен лонг-билдинг. Майяпуре, длинное здание, здание чакры в нашем храме ИСККОН. Шрила Прабхупада тоже гулял по его крыше туда-сюда, потому что оно несколько сотен метров. Вечером он проводил арати, посещал арати, давал лекцию. Причем лекция, опять же, как я говорил, была очень длинной. Лекция заканчивалась не раньше, чем полдесятого, в 10 вечера, иногда позже. И в 11, около 11 он ложился спать. Это его распорядок дня. Шрила Прабхупада, кстати говоря, следовал приблизительно такому же распорядку. Мы знаем, что он ложился тоже очень поздно. Вставал практически сразу же после полуночи и начинал диктовать книги, надиктовывать. Потом он омывался, шел на утреннюю прогулку. Приветствие божеств, потом он садился давать лекцию, потом он встречался с учениками, с людьми, которых приводили ученики к нему. Потом массаж, обед, после обеда он встречался с учениками, либо с людьми, которые приходили к нему. Вечером опять лекция, либо же встреча со старшими учениками. Так проходил весь день Шрила Прабхупада. Однажды у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура спросили, почему мы грешим, даже зная, что это грех? Почему человек совершает грех, даже зная, что это плохо, но все равно он делает это? Мы раскаиваемся, а потом опять грешим. Почему? И он ответил, проблема в слабости сердца. У нас слабое сердце. Это на самом деле еще лучший случай. Потому что в другой раз он также сказал, что человек, который грешит, раскаивается, потом опять грешит, то это может указывать на слабость сердца. Но если его раскаяние не искреннее, если он просто внешне раскаивается, но внутри он не хочет меняться, то он лицемер. Он никогда не сможет очиститься, стать чистым. Но если человек искренне раскаивается, но все равно он не может оставить грех, то это указывает на то, что он искренний, просто у него нет сил, он слаб в сердце. Единственный выход — общаться со святыми, преданными Господа, и тогда мы сможем получить силу отказаться от греха. Только благодаря общению с преданными. Несильная совесть и решимость. То есть у нас нету совести сильной. И у нас нету решимости. Поэтому мы еще погнались на грехом. Когда в другой раз у него спросили, почему некоторые жители ашрама не прогрессируют, несмотря на то, что они уже провели много лет в этом ашраме или в этом движении. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что они больны, у них паразиты, у них черви. И эти черви съедают все, что съедают эти люди. Поэтому они лишены сил. Но он имел в виду не просто каких-то там лямбрей или, я не знаю, кого-то там еще, которых можно вывести при помощи медикаментов. Он имел в виду другое. Он говорит, что их черви – это их амбиции и греховная деятельность. Тайная греховная деятельность. Когда у нас сильные материальные амбиции и сильные материальные желания, то они будут съедать нас. Несмотря на то, что мы повторяемся то имя, читаем книги, общаемся с преданными, но нету сил, мы не прогрессируем. Почему? Потому что черви съедают всю нашу духовную пищу, все наши гельминты. Однажды, хотя мы говорили о том, что он был достаточно строгим и таким бескомпромиссным, тем не менее он был достаточно мягким также, и он был очень смиренным, невероятно смиренным. Это нельзя даже описать. Уровень величия его смирения. Однажды, например, он приехал давать публичную лекцию в какой-то деревне. И там для него устроили большой-большой такой помост, сцену. И все знали, что приехал великий ачарья, великий святой. Его ждали там тысячи толпы людей, тысячи людей. И когда он зашел на эту сцену, на помост, он предложил дандават по отношению ко всем этим слушателям. Он просто взял и поклонился им всем дандавате. И все эти слушатели, все тысячи людей, они не смогли сидеть просто вот так и смотреть, как он им кланяется. Вся толпа, все люди просто легли прямо там в грязи, в этой деревне, прямо в пыли, вот так легли прямо тоже в дандавате перед ним. После этого он поднялся и стал давать лекцию. Также он был очень строг, что касается строгости, он был очень строг в отношении, это последнее может быть, что я уже скажу, потому что время уже, наверное, истекло. Он был очень строг в отношении личной духовной жизни каждого из своих последователей. Это проявлялось в том, что он был очень строг в отношении того, чтобы его ученики понимали, очень хорошо понимали, очень чувствовали, тонко чувствовали сиддханту или учение, истинное учение Господа Чайтанья. Чтобы они не были, чтобы их садхана или чтобы их представления о сознании Кришны не были смешаны, разбавлены чем-то другим. Это на самом деле очень важно для нас сейчас, потому что в наше время зачастую нам этого, именно этого и не хватает. Потому что мы думаем, что если человек просто, например, поет красиво и поет Харе Кришна, то это уже означает, что он чистый преданный, и его нужно слушать. К сожалению, нет. Не всегда так. Человек может петь Харе Кришна, и вести греховную жизнь. Не быть верным, фактически. Или петь Харе Кришна, потом петь там Ом Намах Шивая, например. И просто потому что красивая мантра успокаивает ум, там, раскрывает мое сердце. И когда я раскрою свое сердце, то я пойму, что этот Кришна и этот Шива, это все одно и то же, это есть я. Но, к сожалению, это не придуманная история. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати.
Самое сокровенное знание.
Да, самое сокровенное знание. Он был очень строг в отношении именно этого. Именно духовной пищи своих последователей. Что они читают, с кем они общаются, чем они вообще занимаются в своей жизни. И поэтому он очень часто указывал на недостатки, какие-то недостатки в каких-то людях других, которые не проповедуют истинное послание Господа Чайтанья или не следуют чистому истинному посланию Господа Чайтанья Махапрабху. Также он был очень предвзят по отношению к Шримати Радхарани и к темам, связанным с ним. Что интересно, что сейчас, вот, например, вот это слово Гаудия Матха, у нас есть определенные ассоциации с этим. Что там все очень легко, а там все, казалось бы, так плачут прямо от любви к Богу. Там ни о чем другом не говорят, кроме как у Радха Кришны. Ну, большинство людей именно так думают. Там можно очень легко получить инициацию, там не надо напрягаться, никаких проблем. Но, как я уже говорил, и как я скажу еще сейчас, это не было таким. Это сейчас не так, не везде, не во всех последователях Бхактисиддханты Сарасвати такое, но у многих такое есть. Но в его времена это было совершенно другим. В его времена никто из его учеников не, не, практически даже право обсуждать какие-то сокровенные истории или шастры Писания, особенно те, которые описывают развлечения Радхи Кришны. Он никому из своих учеников этого не позволял. Он был очень строгим в отношении этого. Более того, когда однажды один его ученик Саньяси, один из его старших учеников, спросил у него, а вот почему во время танца расы Господь Кришна оставил Шримати Радхарани? Мы знаем, мы читали книгу о Кришне, мы знаем, что Господь Кришна встретился с Гопи в лесу, Гопи пришли к нему, пришли со слуги, потом Господь Кришна стал их отсылать обратно, они сказали, нет, мы не уйдем, Господь все-таки их принял, они стали танцевать на Анисараса. И в какой-то момент Гопи утратили общество Кришны, Господь Кришна скрылся. И они стали искать Кришну, они увидели, что рядом с Господом Кришной еще какие-то следы. Они поняли, что Господь Кришна взял с собой самую дорогую его преданную из них, из числа Гопи. И в какой-то момент они увидели, что следы дальше пошли одни. Они поняли, что они потом нашли, обнаружили Шримати Радхарани. И они поняли, что Господь Кришна в какой-то момент даже ее оставил. И этот ученик захотел узнать, почему Господь Кришна оставил даже ее. Можно предположить, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур стал, ну как бы, в принципе, многие ачарьи до него говорили, они объясняли это, почему это произошло. Бхактисиддханта Тхакур, Кришна Чакраварти Тхакур говорили об этом. Но Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сразу же на корню обрубил вопрос. Он сказал, какой бхакти ты находишь здесь? Что тебя вынуждает задавать этот вопрос? Какую пользу она принесет тебе? Все, вопрос был закрыт. Никакого обсуждения дальше. Он был очень невероятно привязан и предвзят по отношению к Шримати Радхарани. Все, что касалось ее, он был чрезвычайно строг. Это не означает, что он не обсуждал, не прославлял ее. Просто он любые какие-то доводы, которые могли как-то уменьшить ее положение, он сразу же отвергалось полностью. Он знаменит на самом деле вот этим своим утверждением, когда однажды к нему прибежал его ученик, это был на Радхе Акунде. Его ученик прибежал к нему и сказал, что тут вот, ну это было еще до независимости Индии, то есть там были совершенно другая система, не штаты даже, а были там районы, ну штаты тоже были, но был район Бхаратпур в Раджастане. И в этом Бхаратпуре был диван. Диван означает, ну как бы правитель или мэр, что ли, этого района. То есть как голова райдерш администрации. И вот он приехал на Радхакунду, и он вместе со своей всей семьей проводил дандават парикраму вокруг Радхакунды. Дандават парикрама означает, что вы ложитесь в дандават, и потом там, где были ваши руки, потом становитесь голова. Потом становитесь ногами и опять предлагаете дандават. И так по цепочке вы предлагаете много-много дандаватов, пока не обойдете всю Радхакунду. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур услышал об этом, когда ученик прибежал с такими глазами, что даже такие великие люди, он такой великий человек, но все равно он совершает парикраму вокруг Радхакунды, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, ну как бы внешне он не был сильно впечатлен. Он сказал, ну да. Хорошо. Он уважает Шримати Радхарани, он почитает, поклоняется Шримати Радхарани, потому что она связана с Кришной. Но что касается нас, то мы поклоняемся Кришне, потому что он связан со Шримати Радхарани. Это знаменитое его утверждение. Он не говорил об этом часто, он говорил об этом буквально несколько раз, может быть. Не то, чтобы он постоянно об этом говорил, но это его знаменитое утверждение. Когда он говорил о ней, то он, как правило, никогда не говорил ее, не называл ее по имени даже. Он говорил всегда Шримати. Просто Шримати означало Шримати Радхарани. Или Шримати, или Ваша Бхана, как его называли. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур был очень, в этом отношении был очень внимательным, очень строгим по отношению к тому, что его ученики читают и как они относятся к своей духовной жизни. Все, я на этом вынужден уже точно прекратить, остановиться, потому что уже без 15:03. Я не знаю, если есть время на вопросы.
Конечно. Есть время на вопросы.
Время есть, но вопросов нету.
Скажите, пожалуйста, существует между возникновением желания служить Богу, чтобы преодолеть, и запасом накопленного благочестия за предыдущие жизни? Или же это желание возникает только по обеспечению милости Господа, то есть связано чисто преданным,
желание служить Богу возникает у нас в результате благочестия, несомненно. Но благочестие бывает разным. Есть обыкновенное материальное благочестие, есть духовное благочестие. А желание служить Богу или предаться Богу, и более того, возможность заниматься служением Богу возникает не в результате материального благочестия. Материальное благочестие — это совершение благочестивой деятельности, праведной деятельности. То есть, например, там, раздача милостыни или там, помогать обездоленным, или проводить жертвоприношения. Все это приносит определенное благочестие. Но оно не всегда, или даже более того, оно само по себе оно не приводит к служению Богу. Потому что, вот я говорил, в самом начале я говорил, что йога нашта, как бы связь прервана, но в то же время ведическая культура существовала. Как это понять? Очень просто. Даже Дурьодана, в Махабарате Дурьодана, когда, я уже не помню всех подробностей, но когда ему как бы говорят, когда перед ним возникает вопрос, что с тобой будет дальше, как бы, каково твое будущее, ты как бы идешь против Кришны, то Дурьодана говорит, нет проблем, у меня никаких проблем не будет, потому что я очень праведный. Я совершил множество жертвоприношений, я раздал тысячи коров браманов, я там совершил там Ашвамедха, Раджасу и все, которые только угодно яги. Ну не Раджасу, естественно. То есть человек может быть очень праведным с материальной точки зрения, но при этом быть демоном. Ну это парадокс, но ну, это так. Кришнадас Кавиражи с вами говорит в читании Чаритамрити. Прямо в первых главах Адилилы он говорит, что Камса и Джарасандха поклонялись Вишну. Но они хотели убить Кришну. То есть они как бы тут поклонялись, а тут убивали. Одной рукой поклонялись, другой рукой с мечом хотели убить. Поэтому материальное благочестие само по себе еще не приводит к сознанию Кришны. Для того, чтобы обрести желание служить Богу, необходима милость преданных. Милость преданных. Необходимо то, что мы называем агьята сукрити. Неосознанное благочестие. Духовное благочестие. То есть это означает, может быть, даже то же самое, например, пожертвование, или то же самое, там, какая-то благотворительность, или мы просто сделали что-то, но по отношению к преданным. То есть, например, мы встретили там какого-то саду святого когда-то, в прошлой жизни, и просто там, например, дали ему пожертвование. Или пожертвовали ему там 10 тысяч коров, например. Или же, может быть, даже в этой жизни мы встретили какую-то там, я не знаю, бабушку преданную, перевели ее через дорогу. И поэтому через 10 лет мы сами стали преданными. Но, как это чаще всего бывает, как правило, это происходит через наше время, через проповедь преданных. То есть мы когда-то где-то увидели, например, Харинаму. И мы привлеклись, и мы не совершили оскорбления. Мы просто подумали, ну, хорошие люди, например. Хорошие люди красиво поют, там, интересно, весело, например. Там, мы с ними тоже там попели, может быть. Покреплялись без зла и ушли. И через 10 лет мы пришли в сознание Кришны. Просто у нас пробудилось сердце желание постичь, кто же такой Господь Кришна. Или, например, мы встретили преданных на улице, и нам дали книгу, и мы взяли эту книгу, например, там, посмотрели, сказали, вот такая хорошая книга, здорово, интересно, но нету денег, например. Вот нету денег, и все, простите, пожалуйста. Ну вот нате вам там одну гривну. Мы дали пожертвование, похвалили книгу, прославили книгу, прикоснулись к ней, улыбнулись преданному. И все это уже агьята сукрити. Через 50, может быть, лет мы уже станем. Но материальное благочестие нельзя абсолютно полностью его сбрасывает со счета. Потому что материальное благочестие – это как благодатная почва. Духовное благочестие – это как семена, которые все преданы. Но материальная благочестивость или сукрытие – это как благодатная почва. Как, например, мы берем семена, если мы посеем сейчас их там на снег, они не прорастут, потому что почва неподходящая. Но весной, через буквально месяц, там два, можно будет сеять, и они прорастут. Точно так же, когда человек благочестивый с материальной точки зрения, то ему будет проще, у него будет меньше грехов, у него будет меньше груза грехов. Поэтому веды советуют людям заниматься благочестивой деятельностью, чтобы со временем они могли приблизиться к этому. Но само по себе это еще не дает сознание Кришны. Более того, сознание Кришны настолько могущественно, что иногда, если тот, кто сеет эти семена, он очень могущественный, как Шри Прабхупада, например, то эти семена могут прорасти даже в неблагоприятной почве. Он может пробить все наши оболочки грехами и невежеством. То, что делал Господь Нитянанда, то, что делал Шри Прабхупада. Но для этого нужно быть действительно уполномоченным, могущественным. Или, по крайней мере, очень строго следовать по стопам своего Гуру и Шри Прабхупады. Тогда вы получите полномочия.
По поводу этого, а где все-таки грань между неосознанным духовным благочестием и осознанной деятельностью в сознании Кришны? Потому что может показаться, что если человек уже, например, в храме что-то делает, он уже всегда однозначно на платформе осознанной деятельности. Но ведь это, например, не всегда. То есть осознанная деятельность подразумевает определенный уровень веры в Кришну, правильно?
Уровень веры и также знания в Кришне. Грань достаточно тонкая, ее невозможно провести очень так. Четко вот грань, где неосознанное преданное служение, агьята сукрити, а где осознанная деятельность. Это зависит от сознания каждого человека, прежде всего. То есть никто извне не может сказать, например, что вот ты сейчас неосознанно занимаешься преданным служением. Может быть, внешне кажется, что это так. Может быть, это так и есть, но это ничего не
знает. Но это внутренняя грань, в чем она выражается?
Внутренняя грань выражается в знании о Кришне, в самбанда-гьяне, то есть знании, которое дает нам духовный учитель. Потому что преданное служение по определению Рупы Госвами — это есть деятельность, направленная для удовлетворения Кришны. Отталкиваясь от противоположного, мы можем сказать, что если человек не преследует своей цели удовлетворения Кришны, то это, по крайней мере, не чистое преданное служение. Это может быть смешанное преданное служение, может быть вообще агьята сукрити, может быть неосознанная деятельность просто какая-то. Поэтому это зависит от нашего знания. От знания не просто какого-то гьян, накопленной информации, а от знания, как нужно заниматься преданным служением. Что нужно делать? По крайней мере, нужно знать, что преданное служение, чистое преданное служение — это анукульяна Кришна анушинана. То есть желание служить Кришне для его удовлетворения. И потом, если я меряю себя этим мерилом, то я могу увидеть, насколько я хочу удовлетворить Кришну, настолько это чистое преданное служение. Насколько у меня еще не присутствует это желание, или не проявлено, не сильно, настолько это не является еще чистым преданным служением, там смешанным преданным служением. Но как только человек получает знания, по крайней мере теоретические, то это уже сложно назвать даже агьята сукрити, потому что агьята сукрити — это неосознанно. Человек не обладает знанием.
Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, является ли критерием духовного роста и скорости духовного роста количество усилий и количество занятого времени в преданном служении, которое совершает индивидуум? Или это не всегда так?
Преданное служение и продвижение, и рост в преданном служении — это внутренний процесс. То есть мы растем внутри. А усилия и время — это внешние вещи. Поэтому они могут быть связаны, но могут быть не связаны. С одной стороны, человек может действительно, как мы говорили, Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он практически не спал, не ел, и он был полностью поглощен преданным служением, проповедью славы Господа Кришны. С другой стороны, мы можем, наоборот, казалось бы, посвящать все свое время преданному служению, но это будет агьята сукрити, например, в нашем случае. Потому что мы не знаем, как это нужно делать, что нужно делать. Просто мы что-то делаем, ну и делаем, ну и делаем. Ну и делаем себя. Поэтому не могут быть связаны, могут быть не связаны. Тем не менее, если мы делаем это под руководством старших, то есть под руководством гуру, то у нас, по крайней мере, намного меньше шансов, что это не будет преданное служение. Если мы сверяем свои усилия и свое время с наставлением старших, то тогда, по крайней мере, можно быть уверенными, что это будет преданное служение. И мы будем продвигаться. И мы будем на себя брать, может быть, еще больше, и это не будет для нас обузой. Это будет нам приносить радость и вдохновение делать еще больше. Поэтому это достаточно такой сложный вопрос. Это зависит от нас, от нашего внутреннего состояния. Потому что внешне можно быть занятым все время, но при этом быть враждебным Кришне, например. Или совершать оскорбления и вообще никаком продвижении не идет речь. Мы можем в преданном служении совершать оскорбления в процессе выполнения преданного служения. Мы можем, например, повторять святое имя, но при этом повторять нам аппарату. Повторять все весь день, но повторять нам аппарату. Например, повторять святое имя и критиковать там президента храма или оригинального секретаря. Или повторять святое имя с утра до вечера и критиковать учеников Шрилы Прабхупады, как делают ритвики. Казалось бы, тоже преданные, да? Занимаются преданным служением вроде бы. Но совершенно точно в аппарате. Ни о каком прогрессе речь не идет. Подтверждается.
Чей это подтверждается?
Мой.
Кто это чей?
Какая
это? А правильно тогда понимание того, что в основном люди служат материально, да? А вот для того, чтобы развить духовное благочестие, это знать надо создавать лично, да? И с помощью этого очищать и материальное благочестие. То есть когда заполняют этот внутренний мир. То есть не просто
внешне,
а внутри. Это правильно?
Я не совсем понял вопрос.
А?
Не совсем понял вопрос.
Ну вот мы в миру, да? Миру. Мы занимаемся благочестием материальным. Но когда мы изучаем сознание, то есть мы благочестием занимаемся духовным.
Ну это не совсем. Это не только благочестие. Мы не просто накапливаем благочестие. Когда мы занимаемся духовной жизнью. Благочестие — это когда мы говорили о благочестии как о том, что приводит нас к духовной жизни. Несомненно, это самая благочестивая деятельность. Духовная деятельность — это самая благочестивая деятельность. Но это не совсем то, что мы просто накапливаем и потом ее на что-то будем тратить.
Я так понимаю, что их нельзя разделять. То есть надо с помощью духовного благочестия соединять и очищать материальное благочестие.
Ну, надо, несомненно, надо.
То есть вы же говорили, этого отрицать нельзя, то есть материальное благочестие.
Да, но мы не отрицаем материальное благочестие. То есть это не означает, что человек, например, практикующий духовную жизнь, он не будет помогать другим, например. Но он делает это с другой целью. То есть ему, в принципе, уже результаты этого благочестия неинтересны. Он делает это потому, что он на другой платформе. Например, он помогает другим просто из сострадания, не пытаясь получить что-то взамен за это, просто из сострадания, чтобы облегчить их страдания. Но при этом он понимает, что никакие материальные меры не помогут людям в полной мере. Потому что даже если, например, я накормлю всех голодных во всем мире, они все равно умрут. Ну как бы, сколько бы я их ни кормил, они все равно умрут. Какова и будет следующая жизнь? Это вопрос.
Ну так надо изменить их сознание, чтобы духовно.
Вот, правильно.
Благочестие, о чем говорю, чтобы они смогли.
Правильно.
Вот я к этому называю.
Правильно. Да, просто я привел все к более таким приземленным практическим вещам. Все правильно. И нужно изменить их сознание. Поэтому самая лучшая благочестивая деятельность — это дать людям духовное знание. Если есть люди, которые не могут воспринять духовное знание, в силу своей греховности, опять же, они не могут ее получить, потому что грехи, рад был, как это, рад был бы, правильно, да? Грехи не пускают. Если люди не могут принять это, то можно дать им что-то такое, что не требует осознанности. Но у нас есть такое, скажем так, оружие, это просад. Освященная пища, предложенная Господу пища. Потому что Господь Кришна говорит вот здесь, вы говорите, в третьей главе, что эта пища освобождает человека от греха. Поэтому если человек, даже когда он ест просад, он освобождается от греха, потом, может, через год, 10, 20 лет, у него что-то поменяется в сознании. Так просто не пройдет. Он накопит это духовное благочестие, что поменяет его сознание. Поэтому вы правы, нужно, несомненно, нужно давать людям духовное благочестие. И разделять их полностью не стоит. Не нужно отказываться от материального, материальной деятельности абсолютно полностью. Мы не можем отказаться от этого, потому что мы вынуждены жить в материальной деятельности. Ее нужно соединить с духовной деятельностью. Как Шрила Прабхупада говорил, dovetail, что означает, как ласточкин хвост, соединить вместе. Но духовная деятельность все равно более важна. Просад нужно есть осознанно и можно неосознанно. Просад нужно есть в любом случае. Осознанно или неосознанно — это второстепенный вопрос. Это зависит опять же от нас. Осознанно человек, который, например, не знает, что такое просад, он не может есть просад осознанно, потому что он не понимает, что это такое. Он не понимает величие Кришны, кто такой Бог, что такое просад вообще, что он с ним делает, например. Поэтому не сможет есть его осознанно. Но если он будет есть его неосознанно, через некоторое время он все это поймет. Но если преданный на протяжении 10-20 лет ест просад неосознанно, то это хуже. Если он ест просад и так и не понял, что такое просад, и что его нужно не просто есть, а почитать или оказывать почтение, то это хуже. Кстати, несомненно, на этом пути нет потери. Даже такой преданный все равно ничего не теряет. Он все равно ест просад.
Еще такой вопрос, если можно.
Смысл просада? Ну, просад, буквально просад означает милость. Милость Бога. Милость. То есть милость проявляется в том, что когда человек ест просто пищу, не связанную абсолютно с Богом, не освященную, не предложенную. Мы видим это в разных традициях. В христианстве есть обряд причастия, когда Богу предлагается, ну правда это очень редко происходит, у нас это каждый день, несколько раз в день причастие, но по крайней мере это есть, сам принцип существует. Богу предлагается определенное подношение, и потом это подношение очищает человека, очищает его сознание. Поэтому милость проявляется в том, что эта пища очищает сознание человека, она очищает его от греха, потому что она духовная. Это остатки пищи Господа, если так сказать. Это священная пища. Тогда как пища, которую человек не предлагает Богу, несет на себе печать греха. Потому что человек использует ее для себя, эгоистических целей. Поэтому он вынужден будет за это также расплачиваться. Тем более, если он ест, поедает, скажем так, плоть других живых существ ради наслаждения своего языка или желудка. Это неприемлемо. Поэтому, когда человек ест то, что предписано в Священных Писаниях, предлагая это Богу определенным образом, следуя определенным правилам, не просто им придуманным, а определенным правилам, записанным в Священных Писаниях, то сам этот процесс предложения пищи освящает эту пищу. Не то, чтобы Бог ее забирает, и мы остаемся голодными. Бог нам ее отдает. Но любой человек, который ел или пробовал простату, он наверняка может почувствовать и разницу, как говорится. Он может ощутить эту разницу. Разницу в том, что обыкновенная пища его немножко как-то не так действует, но простат возвышает человека. Очень легкая, очень радостная пища. Некоторые люди, попробовав впервые просад, думают, что это нам мешает такого.
Я хочу спросить, вернуться к предыдущему разговору. Очень важный вопрос для меня, по крайней мере. Вот человек встретился с садху, таким как Шрила Прабхупада, соприкоснулся с садху, привлекся учением сознания Кришны. Но в силу того, что своих каких-то слабостей, окружения кали, внешнего и так далее, он стал на путь ошибок и оскорблений. Вот как вы привели пример ритвиков, да? То есть они тоже когда-то привлеклись Шрила Прабхупадой, вот, но стали по своему заблуждению на путь оскорблений. Получается, как бы, значит, можно ли сделать такой вывод, что лучше, чтобы они не встречались на своем пути в садху, потому что вследствие этого они совершают много оскорблений, из-за которого будут страдать? Или же все-таки в любом случае их соприкосновение с садху, оно приведет их в конечном итоге к вечному спасению, скажем так? Вот как этот нюанс? Получается, что все эти категории людей, они как бы, они, получается, обожглись от соприкосновения с садху, не получив пользы, выходит так.
Я сразу же вспомнил тоже, и вы сами сказали, обожглись, потому что шастры говорит, что садху — это огонь, как огонь. Он может согреть, а может обжечь. И может даже сжечь вообще все, что у нас есть, оставить нас голыми и босыми. Но означает ли это, что мы не должны использовать огонь и не должны встречать огонь в своей жизни? Не совсем. Что будет с ними дальше, это другой вопрос. Это, ну, я, по крайней мере, не могу ответить. Я не знаю, сможет ли кто-то ответить. Я не знаю, это их отношения, этих людей с Господом Кришной, с Шрилой Прабхупадой. И это их личные отношения. Я не знаю. Господь Кришна, как Он смотрит на это? Как Он посмотрит на это потом? Но однозначно одно, что оскорбление овощного, если человек даже встретит садху, но потом он его или его последователи оскорбляют, то его духовный прогресс, ни о каком прогрессе речь не идет, если он совершает вайшнава апарадхи. И со временем он пойдет, если он не раскается, не поймет этого. Но это еще не означает, что человек не должен был встречать садху. Просто в этом его неудача. И поэтому это для нас урок. То есть для нас в принципе не так может быть важно и так интересно, что будет с этими людьми, как для нас важно, что будет с нами. То есть, чтобы мы не пошли по их стопам. То есть, чтобы мы, встретив садху, не начали его как-то критиковать или его последователей осуждать, которые полностью посвятили себе распространению славы Святого Имени. Это первое оскорбление Святого Имени. Поэтому это для нас урок, что мы не должны таким образом делать, мы должны быть другими. То, что мы, по крайней мере, точно можем извлечь из таких ситуаций. Что будет с ними, не знаю. Шрила Прабхупада, например, ну это не совсем в эту тему, но Шрила Прабхупада был один духовный брат, которого Шрила Прабхупада очень сильно осуждал. Но это их отношения, то есть не то, чтобы мы можем говорить абсолютно то же самое, мы должны уважать их почти в любом случае. Но у них, как у братьев, были отношения. Шрила Прабхупада его как бы достаточно серьезно критиковал. И некоторые его ученики думали иногда о нем, что он такой вообще уже прямо там, чуть ли не демон. Но когда он оставил этот мир, то они спросили Шрилу Прабхупаду, а куда он ушел? Шрила Прабхупада сказал, как куда? В духовный мир. Ушел в духовный мир. Понимаете, на нашем уровне для нас это просто что-то не сочетается. Как можно быть таким, как бы в кавычках, плохим и потом уйти в духовный мир? И Шрила Прабхупада сказал, он ушел в духовный мир, потому что мой гуру Махарадж, то есть Шрила Тхисиддханта Сарасвати, такой очень милостив, он очень любил этого своего ученика. То есть то, что мы видим внешне, это это всего лишь верхушка айсберга. Мы не видим то, что происходит внутри. Поэтому сложно сказать, как Шрила Прабхупада, например, что он сделает с теми, кто тоже как бы преданы ему, например, те же самые рейтики Бушами. Что же мы сегодня так? Они преданы как бы ему на словах, по крайней мере, может быть, что-то делают, даже пытаются как-то служить. Я имею в виду тех, кто просто попали под влияние. Не те, кто идеологи, скажем так. А те, кто находится под влиянием их, они искренне считают, что вот они правы, ну, может быть, как-то это им засчитается так же. Но оскорбления тоже не следует на нет. То есть на оскорбления нужно вот также каким-то образом расплачиваться. Это их отношение со Шрилой Прабхупадой. Но садху в любом случае все благое, так же как Кришна. Как Нарада Муни, например, он тоже встретил Налакувара Манигрива, он их проклял. И как бы они получили проклятие, казалось бы, они были в незавидном положении. Они жили там сколько, тысячи лет пока в форме деревьев, то есть в теле деревьев. Вот они, кстати. Они были в теле деревьев до тех пор, пока Господь Кришна не пришел и не освободил их. И проклятие святого в конечном итоге обернулось благословением. Потому что если бы он их не проклял, они бы не встретили Кришну. Нарада Муни их так проклял, что они встретили Господа Кришну. И ничего не потеряли абсолютно. Они получили урок и встретили Кришну. Что может быть еще лучше? Конечно, лучше не гневать садху, не получать такого урока заранее, знать, чем это чревато. Но садху в любом случае все было святой, все многое.
Я сейчас скажу, то вот такой вопрос. Вот Прабхупада пишет в комментариях, что когда человек занимается преданным служением, желание господствовать от материальных труд и ослабляется. Но вот это вот все-таки есть какое-то такое глубокое изначальное желание господствовать. То есть, вот, может быть, под влиянием этих качеств материальной природы у нас это желание усиливается, господство. И в процессе практики там очищаемся, оно естественным образом ослабляется. Но где-то есть вот это вот изначальное желание, вот, каким образом оно меняется, господствовать. Вот, из-за чего, вот, мы, например, здесь даже находимся. Вот, просто интересно. Вот.
Здесь материальное меняется?
Да. Вот. Потому что я понимаю так, что есть что-то нас сюда привело, желание привело нас сюда. И уже соприкоснувшись с этой материальной природой, она нам сама уже что-то навязывает. То есть она нам уже диктует, ты там. Но Прабхупада говорит, что вот это желание, оно уничтожается с помощью вот преданного служения в этом мире. То есть ослабляется желание господства, которое вот навязывает нам это вот материальное энергия. Все-таки же было какое-то такое желание, которое нас,
что в нас, да?
Привело сюда. Вот как этот вот баланс вот понять, вот интересно. Потому что преданные не бывают. Говорится, что же можно, в принципе, с любого уровня можно оставить преданное служение. Хотя мы уже очистились в каком-то смысле. Можно все равно оставить. Все равно этот выбор какой-то. Вот что это за выбор имеется в виду? Вот, какой-то баланс. Вот. Меняется ли это? Вот, например, мы попали сюда. Вот это вот изначальное желание господствовать, оно меняется благодаря чему? Вот этому бхакти, который мы совершаем в обусловленном состоянии. Просто мы очищаемся от гун, если мы очищаемся от гун, уходит это желание, которое навязано гунами, майя этой. А вот оно есть какое-то еще желание, более тонкое. Желание души, свободное желание. Так вот. Это баланс.
Ну, свобода воли будет всегда. Это то, чему учил Шрила Прабхупада. Что поскольку мы являемся живыми существами, то нам присуща изначально свобода воли.
Да,
свобода выбора.
Да.
Просто живые существа, которые находятся в духовном мире, они никогда не злоупотребляют своей свободой выбора. Они знают, они могут, но они не хотят. Им это не хочется. А что касается обусловленности на уровне гун, то преданное служение избавляет нас от всей такой изначальной и приобретенной обусловленности. Просто это происходит на разных уровнях. То есть, когда мы избавляемся от анарт, когда наше преданное служение становится нишной, то есть очень устойчивым, то мы избавляемся от гун, влияния гун. С этого момента начинается вот это ман бхактим бхагаватай парам. Человек начинает заниматься чистым преданным служением уже в полном смысле. Он становится чистым от анарт. Но все равно остатки тонкие, это как вот Кришна Чакрарти такой говорит, что это как если взять камфору, поместить ее куда-то там в сосуд какой-то, и потом ее оттуда забрать, то ее там уже нету, но запах остался.
Ну, это запах осквернения от материи. Но еще есть некое чистое желание, которое в неоскверненном состоянии овладело нами.
Чистое? Не, оно не может быть чистое, если оно не связано с Кришной. Если это желание уйти от Кришны, оно не может быть чистым.
Ну, как бы...
Обусловится.
А что на это свобода выбора, она не может быть нечистая, она всегда чистая.
Нет, свобода выбора это другое, но просто когда мы уже злоупотребили своей свободой выбора, в этот момент мы стали нечистыми.
Но именно это нас и привело сюда, это злоупотребление.
Да, но не свобода выбора, а злоупотребление ею.
Но это злоупотребление, оно не произошло под влиянием каких-то факторов.
Нашего желания.
Нашего желания, но это желание возникло в чистой среде.
Ну, не я согласен, да.
Не было влияния никаких. Потому что когда мы говорим, когда от камфоры, это значит, что это все-таки внешнее влияние, внешней энергии. Вот, скажем так, оно будет так постепенно.
Я согласен. Но будучи татаста шакти, мы созерцаем также нечистую область. И чистую область, и нечистую область. Материальный мир тоже мы видим. И вот это созерцание нечистоты, оно развивает в нас чувство.
Просто когда мы говорим, что оно возникло в чистом месте, то как бы это... Получается уже двойственность. Потому что мы находимся в чистом месте, но наши мысли нечисты уже. То есть мы-то находимся в чистом совершенном месте. Но, ну, грубо говоря, я не хочу влазить в эту тему, но, скажем так, в духовном мире.
Да.
Но мы уже, скажем так, нечисты. То есть у нас уже появилось желание злоупотребить свои природы выбора. Но преданное служение избавляет нас от этого также. То есть преданное служение на высоких уровнях, ну и на низких тоже, оно меняет нашу, не то чтобы меняет это означает подставлять чем-то другим, но оно возвращает нас в свое изначальное состояние. Потому что сейчас мы находимся в том, что технически называется сварупа чьюти, или мы отклонились от своей природы, от своей вечной изначальной сущности. И вот это и есть то изначальное наше нежелание служить Кришне. Преданное служение нас возвращает в это положение, изначальное положение. Оно утверждает нас в своей сварупе, в служении Кришне. То есть ничто другое не может утвердить нас, никакой другой процесс, ни наши умственные или интеллектуальные усилия не могут нас утвердить. Только наше сердце, развитие нашей веры в конечном итоге. Вера крепнет, становится нишкой, потом она превращается в эмоции. Эти эмоции полностью, когда как ги топится, из него все выходит. Точно так же, когда наше сердце расправляется, оно становится как ги. Из него выходят все эти нечистоты. Оно возвращается в свою изначальную сущность. То есть мы не то, чтобы избавляемся от чего-то, мы наоборот становимся чистыми. Мы сами по определению становимся чистыми.
А если это как бы мы зерна от шелухи как бы выбираем? То есть когда мы вот это вот волны, которые находятся, да? Вот, мы не полностью от них отказываемся, а просто очищаем их от негативных, например, привычек, которые у нас есть, да, страстей каких-то. Очищая их, мы как бы уважаем, становимся, эти страсти у нас уже очищены. То есть это не значит, что они хватаются. То есть они красивые, скажем так, зимние крылья там или еще что-то божественное. Потому что у Бога все качества есть, то есть и мы наделены все этими качествами, но эти качества идут уже как красивая игра, а не как низшая игра. И поэтому то есть наша задача как бы познать эти правила высшие через познание вот этих законов Кришны, вот, для того, чтобы научиться так играть. То есть если у нас есть негативные привычки, есть там, ну, кушать всякое неподобное, там, или взаимоотношения друг с другом, там, по-черному завидовать или еще что-то. То есть наша задача очистить их так.
Да.
Вот это не значит, что мы зависть должны полностью убрать. То есть эту зависть мы можем оставить, но она нас не стимулирует. Например, да. то, что мы хотим стать приближенным к Богу, то есть стать такими, как он. Это же тоже качество зависти. Ну, как бы зависть стимулирует, чтобы стать такими. Понимаете? То есть она не черная зависть, но я хочу, чтобы кто-то там тоже кто-то ее занимает, а вот чистая зависть. То есть стать совершенным человеком.
Да. Шрила Прабхупада говорил, что в духовном мире есть тоже не то чтобы зависть, но он говорил соперничество.
Да, чувство соперничества. Даже...
Кто лучше послужит Кришне? Кто лучше удовлетворит Бога?
Но при этом это солидарность,
да,
а не разрушение. Да.
Абсолютно.
То есть, да. Когда люди соединяются в этой солидарности, они...
да.
То есть это идет мир. Но это не значит, что отрицание и других, скажем, религиозных течений, например.
Нет.
Когда идет солнце, то есть потому что все течения говорят об одном и том же, в принципе.
Да.
То есть, знаете, божественное царство или там еще какие-то другие. Та же самая наука, которую мы можем отрицать, но, например, расщепление атома, да, вот как сахар ну, расщепил, для того, чтобы создать мелиорацию, чтобы у нас тут сады благоухали, значит, в стране. А кто-то сделал атомную дорогу, это
понял нахер.
То есть, смотря какое сознание чистое, он для мира, а сознание нечистое, он...
Да. Видите, все в конечном итоге все равно сводится к сознанию.
К сознанию, да.
Да.
То есть нам нужно сознание такое, чтобы как бы не навредить ни себе, ни другому. То есть делать так, чтобы тебе не делали плохо.
Да.
То есть тут
да.
уже как бы и христианская религия
делать. Еще более высокое, это не просто не навреди, но принеси наибольшее благо.
Да.
И себе, и другим.
И себе.
Поэтому Шрила Прабхупада назвал общество сознания Кришны.
Потому что если мы можем только себе делать, а другим нет, то эгоизм. А если альтруизм только для других, а я себе обойдусь, это тоже плохо, не угодно Богу, потому что мы все как бы равны. Вот это, в принципе, через это мы и страдаем, что у нас идет неравенство.
Дело в том, что в материальном мире важны как силы мира, так и силы разрушения. Это материальный мир, он не может жить без разрушения. Господь Шива управляет процессами разрушения. Это все имеет место. Вот это наше двойственное восприятие. Мы думаем, это хорошее, это плохое, это двойственность. Мы должны вот
это. А чтобы отличить, то должна мне нужна мудрость, чтобы и тебе было хорошо. А разрушая так, вот это.
Все играют свою роль. А этот ученый, который придумал расщепление атомов для мира, он играет свою роль. И тот, кто придумал это разрушение, играет свою роль. Это все не имеют места, это все, эти законы природы, они имеют, играют большую роль.
Но нас искушают.
Вопрос-ответ, все. Я думаю,
понял, да.
Вопрос-ответ.
Господь Кришна тоже разрушал, на самом деле. Он убивал демонов.
Да, разрушитель, он
убивал злые качества. Все, последний вопрос.
Что для Бога лучше, поклонение или служение?
Ну, поклонение и служение там
люди перед иконами, там крестятся, молятся, другие, допустим, непосредственно молитвы читают. А другие люди живут по духовному закону. И что лучше? Что лучше для человека и для Бога?
Я просто не понимаю, зачем разделять, если это одно и то же.
Ну, потому что разные люди под разными именами служат Богу. Да? Ну просто соблюдают духовный закон и как бы засчитывается эта служба для совершенствования, или Бог получает удовольствие, скажем так. Те считают, что Бога звать Его, те Кришна. Если человек соблюдает духовный закон и по другим именем поклоняется, или есть это приятное для Бога? Может, они просто ошибаются, но соблюдая духовный закон, служит все-таки Бог.
Для Бога приятно то, что делается в соответствии с Его желанием. То есть, если человек следует какому-то авторитетному методу религии, то Богу это приятно. Если человек сам придумывает что-то, то это не имеет ничего общего с Богом. Если я придумаю свои заповеди религии, то это не имеет ничего общего с Богом, потому что заповеди религии дает Бог. Никто другой. другой не может. Мы можем сами написать закон, что с сегодняшнего дня все будут переходить улицу на красный свет. Но как только завтра все выйдут на улицу, сразу все погибнут. Никто мой закон не слушать не будет. Точно так же в религии. Поэтому нужно разобраться, нужен разум. Нужно применить разум. Где есть? Кто говорит, что? Нужно не просто на слепо, на веру принимать, нужно принять это. Задавать вопросы, пытаться разобраться. Для этого есть, вот Шрила Прабхупада дал, например, целая книга. Бхагавад-гита, не просто Бхагавад-гита, но с объяснениями. Как нужно, что здесь имеется в виду. Бхагавад-гита, как она есть. Если человек прочитает Бхагавад-гиту, как она есть, у него будут вопросы, но многие вопросы, на многие вопросы он получит ответ. У него появятся другие, новые вопросы. Поэтому нужно спрашивать у тех, кто может знать. Тех, кто знает, тех, кто больше прочитал уже Бхагавад-гиту. Человек должен разобраться в этом. А Богу приносит наслаждение, когда удовлетворение, когда ему служат под разными именами, но в соответствии с определенным установленным правилом. Как вот есть, Шрила Прабхупада часто приводил пример. Есть почта, Укрпочта. У нее есть, как это называется, почтовые ящики. Да, почтовые ящики. Они такие желтого цвета, авторитетные. Но если я, например, сделаю точно такой же ящик и повешу, например, у себя дома такой же ящик, люди будут бросать туда письма, но они никуда не дойдут. Потому что это не укрпочта, это не авторитетно. Это я себе сам придумал. Чтобы письмо дошло до адресата, нужно бросить его именно в тот ящик, куда нужно. Тогда он уже идет, нет никаких сомнений. Писание не мертвое.
Нет, я говорю, если прислушиваться к своей душе, Бог в сердце каждого через душу каждого человека.
Я согласен, Бог есть в сердце каждого из нас, Параматма. Только проблема у нас с слухом немножко. Часто. Ну, большинство.
Не, но часто все слушают свой ум, а не свой
ум. О, вот видите, да. А как услышать душу? Чувство, чувство — это чуть другое, это не душа. Есть чувство, есть ум, есть разум, есть душа. Но это хорошо, если вы чувствуете и слышите душу. Но, как правило, даже в таком случае нужно советоваться с теми, кто тоже, может быть, слышит душу, и спрашивает. Мне душа сказала вот то-то и то-то. Это душа или ум? Они могут сказать. Душа — это действительно, а может быть, это не душа. Это очень такой скользкий путь. Поэтому Священное Писание — это основа. Священное Писание — это основа. Не наши чувства, не наш ум или не наша душа даже. Потому что я могу слышать, моя душа говорит не одно, а кто-то другой слышит, и ему говорит совершенно другое. Но Священное Писание говорят для нас те наставления, которые мы должны услышать. Слышать душу — это очень высокий уровень. Это не так просто было. Для того, чтобы слышать душу, это то же самое, что нужно просто... У нас есть пыльное зеркало, и мы в нем пытаемся себя увидеть. Чтобы услышать душу, наше зеркало должно быть очень чистым, кристально чистым. Тогда нет проблем, можно слушать душу. Господь Кришна так и говорит, что преданный или человек, достигший высот духовной жизни, может получать наставление изнутри. Ему не нужно даже Священное Писание, он все знает уже изнутри. Да, но это как бы не для нас пока что. Сказать, что я уже достиг этого, это будет чуть-чуть чересчур. Я не знаю, я не о вас говорю, я говорю о себе и о большинстве людей в наше время. Но точно последний вопрос.
Простите, Бог угодно
Богу
угодно, когда мы человека исследует одной из авторитетных религий. Да? Mm-hmm. А многие религии разрешают убивать животных, есть мясо. Это не является грехом для человека.
Некоторые религии, даже в ведических писаниях, говорится о том, что если человек не может, он может есть мясо животных. Но даже в этом он должен следовать определенным ограничениям. Он не может просто пойти в магазин купить колбасы, когда ему заводится. Он должен сделать определенные поступки. Он должен, например, сам лично убить это животное. Принести его в жертву, там, камни, например. Амавасию, один раз в месяц. И вот тогда он может съесть его. Но когда человек будет убивать сам собственноручно это животное, то есть шанс, что у него пропадет желание есть мясо. Потому что он видит страдания этого животного. Более того, в Манусамхите говорится, что если человек убивает животное, он должен не просто взять и там выстрелить в него, любить его током, как сейчас делают. Он должен произнести ему определенную мантру, договориться с ним. Он должен ему сказать, что я согласен, и ты соглашайся. Я тебя сейчас убиваю, а ты меня убьешь потом. Я согласен. Человек принимает на себя ответственность, что я тебя убиваю, да. Но ты меня убьешь потом. Потом мам сама, он меня потом убьет. Мамса значит мясо на санскрите. Вайна означает он меня. Он меня убьет потом также. Поэтому, если в некоторых религиях разрешается есть мясо, это может быть уступка людям. Но это еще не означает, что это дозволено, и что за это нет никаких последствий. Потому что мы видим даже из Шримад-Бхагаватам, например, в 4-й песне есть история Махараджи Прачинабхарги, который совершал ведические жертвоприношения, был очень благочестивым царем ведическим, но он совершал жертвоприношения, связанные с убийством животных. И Нарада Муни сказал ему, что он мог даже пойти куда-то там на высшие планеты. Нарада Муни сказал ему, что посмотри на всех животных, которых ты убил. Он показал ему свои мистические силы в самадхи, в трансе. Он показал ему всех тех животных, живых существ, которых он убил. И все они были готовы убить его за то, что он их убил. Хотя он следовал наставлению Священного Писания. То есть есть разные уровни. Для кого-то, может быть, нужно следовать этим правилам. Но кто-то может не следовать им, а следовать более высоким правилам, уже не убивать животных, понимая, что этим он доставляет ему беспокойство, он лишает их жизни, которую он им не давал.
Но не сразу не убийство. Где так написано, что Арджуна должен был убить своих родственников? Потому что он как бы воин, его прописывает воина, и он должен был спокойно наблюдать.
Это означает, что если я служу в армии, я должен был убивать всех своих родственников. Вот. И было просто обстоятельства были такие.
Да, обстоятельства. То есть убийство может быть, но только
Ну, конечно, мы не отрицаем, но мы сейчас говорим об убийстве просто так, а для того, чтобы поесть колбаски на Пасху, например. Мы не говорим о долге, о воинах. Мы говорим о животных, о коровах, прежде всего.
Что очень интересно, что вопрос был в том, что особо квалифицирована эта религия, которая распространена на свете, она особо квалифицирована.
Насколько она авторитетна, да?
Насколько авторитетно наставление этих религий. Ну, что касается, например, 10 заповедей.
Кому будет грех за то, что... Тому, кто разрешает, или
там да все, получат все. И те, кто разрешают, и те, кто.
Они регулируют, они не разрешают. Просто позволяют человеку на определенном уровне регулировать процесс поедания.
Что касается, например, заповеди «не убий», Шрила говорил, что люди, которые не следуют этой заповеди, ну это я согласен, сейчас будут миллионы рук, и все скажут. Вот меня в церкви учили по-другому, но это уже последний вопрос точно, точнее последний ответ на последний вопрос. Шрила Прабхупада говорил, что люди, которые убивают, они будут нести реакцию за это, потому что в Библии прямо написано «не убий». Хотя некоторые люди сейчас говорят, что «не убий» — это означает «не убий человека», «не убий». Но даже есть целые научные труды, в которых оригиналы анализируется, это слово, которое на иврите используется, оно не означает убить человека, например. Оно означает просто убивать, лишать жизни. Животные тоже имеют жизнь. Хотя многие люди с этим спорят. Но хотя они так же бегают, как и мы, так же там, производят потомство, так же едят, но у них жизни нет, а у нас есть. Вот. Интересный парадокс. Поэтому они также понесут реакцию.
Иисус говорил, что не так страшно убить самого
то, что
человека,
входит,
страшно убить душу человека.
А, душу. Это то же самое, как мы вот вначале говорили, знаете, что все ачарьи других, они на уровне начинающего преданного Гауди. Это не означает, что все другие ачарьи не неофиты. Это не очень возвышенный вайшнавизм. Просто Гаудия вайшнавизм — это еще более возвышенный. Убить тело человека, это не означает, что это можно убить всех. Это не так страшно. Главное, душу не убивает. Это означает, что убить душу это в миллион раз еще хуже, даже чем убить тело. Просто сравнение.
Очень многие монахи православные тоже говорят, что не убить. Конечно, это не значит, да. Они об этом говорят еще. Многие монахи не едят вообще ничего, конечно, точно того же. Это люди придумали. Нигде там в Евангелии не написано, что ешьте мясо.
Ну, все, на это... Мы на сегодня
нашли мясо. Не будем зарекаться. Кто знает.
Шримад Бхагавад-гита ки, Шрила Прабхупада ки, Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада ки, Шрила Прабхупада ки, Шри Гаура Нитая ки, Шри Гаура Нитая ки, Шри Гаура Нитая ки, Шри Гаура Нитая ки,